Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
поиграем, гранёк Сережа.
Восемь часов 39 минут, четверг, 1 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Радио говорит Москва! Говорит Москва! Анастасия Ножко, ведущая этой программы. Ну, понеслась. Кто это? Слушай, ну расскажи мне, пожалуйста, я комсомолку это тоже читал. Можно я вам почитаю комсомольскую правду?
Да, давайте.
Это
лучше вас никто не справится.
Поучительная ужасная хрень. Серьезно, вы сейчас просто будете расплачетесь. Приготовьте, пожалуйста, платочки. Может быть, полотенце.
На вас начнут вырастать погоны, пока вы будете слушать. У вас будет округляться лицо.
И лампасы прорезаться.
Лампасы, да.
Абсолютно. Да. Значит, пишет Инга Новицкая. Это текст женщины, тащишь, женские тексты.
Может, это вымышленное имя, мы не знаем.
Нет, в смысле?
Ну,
нет,
может,
я не думаю. Я не думаю. Таким текстом может гордиться
Александр
любая журналистка. Чипили. Любая журналистка может гордиться подобным текстом. Нет, это Инга Новицкая, «Комсомольская правда». Грандиозный скандал на ровном месте вспыхнул в полиции Башкирии.
На ровном месте.
Ага. Ну, там потому что это Южный Урал, уже холмы не очень большие. Сразу три влиятельных начальника обвинены в групповом изнасиловании 23-летнего дознавателя. Девушка, которая менее полугода назад окончила юридический университет и устроилась на работу мечты, сейчас в слезах дает показания местным следователям. А между тем на помощь местным правоохранителям летит целая группа из главка МВД. Такое дело нельзя спускать на тормозах. Вторник. Совершенно обычный рабочий день. Два старых и уважаемых офицера полиции. 51-летний Эдуард М. и 50-летний Салават Г., которые нынче стали начальниками разных райотделов, решили наконец встретиться и вспомнить былое. Потравить байки, обсудить последние новости. Да и просто выпить за здоровье. В какой-то момент к ним в компанию также записался инспектор управления по миграции Уфимского района, 34-летний Павел Я. Над местом застолья тоже долго думать не стали. Выбрали здание управления по вопросам миграции МВД по Уфе. Удобно. Здание в самом центре города, магазины рядом, да еще и сотрудницы новенькие. Прямо радует глаз. Вечер был идеальным. Достали бутылку. Сначала по одной рюмочке, не закусывая, сразу по второй. Незаметно в течение пары часов они уже изрядно напились. И как это бывает в такой ситуации, захотелось приумножить веселье и разбавить компанию. В здании к тому времени уже практически никого не оставалось. Однако 23-летний дознаватель Гузель до сих пор находилась на работе. А чего она сидела? Ну, офицеры, естественно, обрадовались. И позвали красивую молодую девушку к себе в кабинет. А Гузель выбрала работу в полиции. Не просто так. Ее отец один из самых высокопоставленных и влиятельных сотрудников Росгвардии в Уфе. Можно сказать, что пошла по его стопам. С детства находится в этой среде. Об этом обстоятельстве прекрасно знали в самом управлении. Она не была рядовой сотрудницей. Понятно, да? То есть она дочка начальника. Наверное, именно поэтому девушка всегда чувствовала себя в полной безопасности.
Да, ложный.
А была бы сиротка, значит...
Жалась бы по углам.
Трахали бы...
Щемилась бы там.
Непрерывно в коридоре, да-да-да. Нет, а она дочка начальница.
Прихожая,
да. И без тени сомнения поднялась к трем взрослым мужчинам. Внимание, здесь есть осуждение. Понимаешь, она
конечно.
Поднялась. Были нет, взрослые, секундочку, можно сказать? Пусть. Поднялась к трем взрослым мужчинам. О-ля-ля. То есть она, вот это вот ее решение, это было какое-то сомнительное изначально, да?
Конечно, это же всегда опасность.
Товарищи.
Мужчины вокруг.
Подняться к трем взрослым мужчинам. Вообще к мужчинам. Вообще мужчина же, это животное. Однако количество выпитого алкоголя, как выяснилось, превысило здравый рассудок.
Как выяснилось.
Позже. Мозги полицейских в тот момент отключились совсем. Они принялись сначала грубо приставать к коллеге. Лапать эту гузель стали. А затем и вовсе стали срывать с нее форму. А это самое. Попытка сорвать форму, это же сразу оскорбление полиции.
Помнишь,
это 6 мая 2012 года кто-то протянул руку, и полицейский написал, что он думал, что этот человек может срывать нашивки погоны.
Да.
И, следовательно, его надо посадить. Его, и их посажали. Их же сажали за такие вещи.
Да.
Сажали. За попытку снимать форму. Это же оскорбление полицейского при исполнении. Ага. Ну, хорошо. Снимайте форму. Дать отпор крепким мужчинам у хрупкой Гюзель не получилось. В групповом изнасиловании принимали участие все трое офицеров. Интересно. Три начальника. Все трое подозреваемых, известные, влиятельные в Башкирии полицейские. Хороший товарищ, говорят об одном из них. Примерный сотрудник, справедливый руководитель. Вот что говорят об Эдуарде М. Никто из своих не сомневается, что половой акт и действия были. Ну, как без полового акта? Но есть версия, что это произошло по обоюдному согласию. Обоюдное, умноженное на три.
Да.
Значит, шестерюдное уже согласие. Правильно?
Да, конечно.
Шестерюдное согласие. А потом уже она стала писать заявление. А так-то ей все было хорошо и нравилось. Известно, что выпивал Эдуард М., полковник, не без повода. Один из выпивавших – начальник паспортного визового сервиса, а второй – начальник Кармаскалинского УВД. Значит, а в свое время жертва работала под началом обоих насильников. То есть она с каждым из насильников перед этим поработала.
Давно мечтала о такой встрече
момента
первого знакомства и работы.
Она конечно. Дочь высокопоставленного силовика, генерала ОМОНа, Росгвардия теперь. Красавица, отличница, гордость родителей, пишет «Комсомольская правда». Вот только...
Вот какая шалава оказалась. Дописать.
Вот только бывшие одногруппники девушки вспоминают, что с ее именем во время в Уфимском юридическом институте связано несколько скандалов. 2 года назад из-за обвинений в домогательствах уволили одного курсанта. Но тогда дело быстро замяли и не стали придавать широкой огласке общественности. Она всегда была заносчивая. Высокомерная, рассказывает источник «Комсомольской правды». Внимание парней тоже любила, но внешность у нее действительно эффектная, так что проблем с общением с противоположным полом никогда не было. Закончила Уфимский юридический институт, или как там он называется, и стала работать дознавателем в Уфимском районном отделе МВД. Все прекрасно знали, чья она дочь. Они же не идиоты, чтобы наброситься на нее и изнасиловать. Также интересно, как она вообще оказалась в их кругу. Вряд ли бы руководство стало употреблять алкоголь перед личным составом. Скорее всего, пили вместе. А потом... Ну что ж, проверка покажет. То есть эта статья, написанная женщиной в «Комсомольской правде», она показалась феноменальной. Статья показалась нам феноменальной. Написала ее Инга Новицкая, женщина, из которой постоянно понятно, постоянно, вот в каждой строчке понятно, что офицеры были хорошие, два старых
и уважаемых.
И остаются таковыми. Два старых и уважаемых офицера полиции решили, наконец, встретиться и вспомнить былое, потравить байки, обсудить последние новости. Да и выпить за здоровье. Что тут такого? То есть они, а что тут такого? И вот приходит молодая шалава, понимаешь, молодая шалава.
Провоцирует их.
Садится на стол, расставляет ноги. Они что, ну, мужики что, слабоваты оказались, понимаешь? Если бы они тещу пригласили, чтобы пить вместе, чтобы теща рядом где-то была. А может быть, она бы прогнала ее, сказала. Ну-ка отсюда иди, быстро отсюда иди. Я тебе скажу, как ты по-русски называешься. Ну-ка я сюда. Но...
А что это вы с таким чухонским акцентом? Ну-ка, скажу тебе. Ты
да, этого нет, ты, этого нет, ты, ступай прочь, ступай прочь, я скажу, как ты по-русски называешься. Да, нет, это меня пробило что-то, я не знаю. Да. Слышно, я че? Значит, нет, мужики сидят, говорят, вот, Петрович, когда сказать, там, Эдуард, здорово, да, нормальные ребята все они, 50, все. А этот 34 к ним приблудился, молодой,
да,
парень.
Да, да, и вы жалости приняли.
Знаешь, что? Я тебе скажу, нет, почему?
Чтобы
нет, я тебе
послать
почему?
Кого-то было,
ну,
можно.
За бутылкой, чтобы кто-то сгонял,
правильно,
конечно, естественно.
Самим жить.
Два офицера, 50-51 год, правильно они, полковники, серьезно уважаемые люди. К ним приблудился этот 34-летний. Для чего 34-летний? Ну-ка, давай, братан, сгоняй счет, да. Деньги есть у тебя или тебе дать? Да есть, нет. Ну давай, ну, что ты стоишь, что ты у тебя, что ты телепаешься, ну быстрее давай. Значит, и он пошел.
Пачку парламент.
И пачку парламент.
Длинные, что были. Наоборот, там люди часто уточняли, я помню, из какой-то студенческой жизни.
Да, 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 да. Алло, здравствуйте, Денис из Самары знает жизнь, как никто. Вы знаете жизнь.
Моя дочь заканчивала, она тоже в Росгвардии работает, она заканчивала, ей 26 лет, она заканчивала этот же институт.
Уфимский.
Уфимский, да, заочно.
Передайте привет вашей дочери, мы настолько хорошо... А? Мы так... Да, алло, прошу вас.
Так, в общем, про эту историю она звонила. Ну, эта история у этой девушки, уважаемой, как ее там зовут, да. У нее интрижка была, не знаю, я не буду говорить, с кем из этих трех, и она скандалистка, и это чистая подстава была. Это там все было добровольно.
Секунду, не надо спорить. Что ты споришь? Настя сразу пытается спорить. Да. Настя полемистка, а я журналист, новостник. Я пытаюсь у вас выведать, а Настя сразу начинает спорить. Понимаете, в чем дело? Денис, так сказать, она из этих трех с кем-то была. То есть из этих трех.
Да, вполне объективно это я говорю.
Может
да,
быть, я этим... думаю, ей 23. Поэтому, ну, в принципе, ничего. Значит, нет, это я к чему клоню, что она поэтому и сидела где-то рядом, и в конце ребята ее позвали. Но поскольку это было в миграционном отделе, в миграционном, они пили в миграционном, а она там работает, и разница есть, потому что один только был, служил там, этот 34-летний.
Я не буду говорить, с кем она, но мы догадаемся.
Нет, а мне, а почему? Нет, а намекните хотя бы. Ну, а с одним из старших или с одним с младшим? С одним из старших?
Не со старшим.
С младшим, с 34-летним, правильно? То есть он ей сказал, я тут с мужиками, знаете, полковники собрались. Побудь пока что. Побудь
потом,
пока что.
Я вам скажу еще подробнее.
Ну, давайте.
Она узнала о его неподобающем поведении.
Этого 34-летнего.
Ну, я так не говорил, но да, мы догадались.
Ага.
Неподобающее поведение было его в другие дни.
Абсолютно верно, да.
И вот так вот. А старшие, конечно, попались на вообще, по глупости. Это вообще
по глупости. У них нет, понимаешь?
Просто выпили, мужики выпили.
Выпили, и... глаза рогом, как скоты, естественно.
Глаза рогом, да. Но никакого там изнасилования там никакого не было.
А нет, так можно вопрос?
Да.
Чисто хочу визуализацию. Она их отводила в какое-то соседнее помещение или прямо тут на столе?
Я сомневаюсь, что там все трое в этом участвовали. Я, откровенно говоря, в этом сомневаюсь. Это чистая заява, это еще по следствию разбирается. Я сомневаюсь, как вот моя...
А как определить? Вот как определить?
Это уже, ну, как медик, я вам скажу, это определяется...
Биоматериалами,
да. Да, ну, это здесь не будут этим заниматься, уволят к чертовой матери всех, но и дело заводить не будут, потому что всем это там ясно, как божий день, что там было.
И дело не
уволят будет. Всех, уволят всех.
Включая, собственно, саму жертву?
Да, Сейчас строго, сейчас очень строго. Вот у моей дочери тоже бывают часто корпоративы, там, она мне не замужняя, хотя с двумя детьми,
да.
Ходят они. Ну, это никакие изнасилования, я вам скажу честно, это все сказки для журналистов, никакие
да.
изнасилования там не допускаются, только по обоюдному
согласию. Я понимаю.
Это глупости все. Еще два полковника насиловали это. Ну что, сами все подумайте.
Ну как вам сказать?
А пьяные же.
Я как вам сказать?
Вы знаете, полковники пьяные не бывают.
А, то есть они бывают сугубые.
Да.
Усугубленные. Я бы сказал.
Вот я
нет, да.
Полковники
правильно,
пьяные не
правильно.
Бывают.
Вот сейчас правильно. Они бывают усугубленные. Усугубленные.
Да, да. Но да. пьяные они не бывают.
Они усугубили. Как-то понимаешь, в чем дело? Ты не понимаешь полковника. Полковник, он сидит себе, у него в основании большой живот, на который он опирается, как на постамент такой. И он усугубленный. И он, если он выпьет сколько-то, ну, бутылочку, допустим, он просто станет более усугубленным. И он тебя принципиально спросит. Теперь внимание.
Да.
Полковника есть давление. Давление есть?
Да.
Давление? Какое у него давление? 150 на 100 рабочее, правильно? 150 на 90, 140 на 90 у полковника. Mm. Как же он тебя будет вытанцовывать на этой девахе-то постоянно? Это тяжеловато? Это как сказать? Что же он за сильденафилом, за виагрой, что ли, гоняется по этого 34-летнего? Ну-ка, майор, сбегай быстренько в аптеку здесь, аптека. А? Нет. Значит, что нам рассказывает Денис? Денис. Что рассказывает Денис? Он говорит следующее, что я так понял, что она девушка 34-летнего. Это версия Дениса. Она девушка 34-летнего, а 34-летний вел себя неразборчиво. Он оказался промискуитетчиком.
Угу.
По жизни промискуитетчиком. И она решила ему отомстить. И,
отдавшись,
или сделав вид, что отдается, одному из полковников, она сказала, значит, он, его погнали там за водкой, допустим, этого 34-летнего промискуитетчика, а она, значит, в этот момент села на коленки к кому-то или еще что-то, а он входит, а она говорит, ну да, а ты же вот с этой шалавой, а?
Так. Дальше-то? Зачем ей было тогда жаловаться, если месть успешно была завершена на изнасилование?
Ну, это понравилось уже, и все, дело пошло, раз такая пьянка, что-то, а? Я не знаю.
Нет, а жаловаться-то потом...
Я не знаю нравы полиции. Кто знает нравы полиции, пожалуйста, а? Ну что, ну скажите, пожалуйста, ну дайте мне... Я это написать не могу, а вы выговариваете, говорит доктор Джекил. В смысле, чего? А, я выговариваю. Так для чего вам вербальный аппарат? Для того, чтобы думать. Сергей, у меня жена тоже в органах. Все праздники гуляем с семьями. В отделах сейчас никто не пьет. Но это же Уфа, 97-й. Это же Уфа. Нет, это Уфа, вы поймите, это особое место. Это Уфа, это черти где. Это есть... Вы можете представить, где находится Уфа? Я, например, не могу.
Я была в Уфе.
А?
Да.
Ты была в Уфе?
Да.
Как тебя занесло туда?
А я переводчица была у винодела, который ездил, итальянцы, и представлял свое вино местным этим, в сомелье.
Богатым людям.
Да какие богатые люди? Сомелье там.
Да, да.
Ну и там
нет,
ничего особенного.
Нет, но это была Уфа. Вы все-таки сделайте скидку. А если Россия отстает от Европы лет на 50... то Уфа отстает на Искома, на эти же самые 50 от Москвы. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Андрей.
Здравствуйте.
Как 10 лет отработал в органах,
да.
в ОМОНе, а последние 3 года в Минсохране, но сейчас это оба подразделения в Росгвардии.
Да.
А, значит, вот опыт жизни подсказывает, что как бы работают девушки, многие в органах,
да.
и, скажем так, ну, очень большой процент из этих девушек не то, что там всем подряд, на корпоративах, но в качестве приближенных к руководству.
Да, да, вы знаете, бывают и офицеры, женщины, а бывают какие-то солдатки,
да, ну,
солдатки,
да,
телефонии. В армии вот телефонистки, еще кто-то.
Да. Ну, я так скажу, ну, девушка, которая приходит, и как-то она очень быстро попадает на курсы младших офицеров, ну, непонятно, да, с чего бы это, и быстренько там за 3 года службы там лейтенанта, старшего лейтенанта превращается.
Абсолютно верно.
Я думаю, не 7-5 во лбу, как бы вот, да, я просто знаю, были случаи, там у нас работали, когда у нее с охраны девушки, но они при штабе, да, были, как бы не в экипажах ездили, но, правда, да, девушка с автоматом тяжело
представить. Да.
Вот, а как бы, ну, очень быстро карьеру делали, и как бы, ну, все прекрасно, например, в отделе знали, что по чьим она покровительством.
Ну, естественно.
А тут, я так предполагаю, что, наверное, просто получилось какая-то, вот, как вы говорили, что на коленочках посидела, тот устроил сцену ревности, и, может быть, там драка получилась, но она под градусом и, наверное, сделала заявление, что ее там изнасиловали.
Да.
Может быть, и до этого что-то было там со своим партнером, а потом, ну, знаете, а то водка поссорит, водка помирит. Вот,
да, да,
дошло.
Да.
А это, я так понимаю, раздули. Ну, надо, значит, в Уфе, как бы у нас есть господин, не будем называть его фамилию, да, хозяин Росгвардии, который сейчас в конкуренции с МВД. Ну, значит, надо просто в МВД некоторые звезды пошибать по поводу
может
этого скандала.
Быть, может быть. Ну, ладно,
так бы
давайте.
Не раздули бы. Там бы, я думаю, там просто бы, если папа командир ОМОНа или
генерал
там,
добавок, два
да,
полковника.
Генерал, генерал, я думаю, там бы на месте порешали бы, кого надо посадили, кого надо поснимали, а на общероссийский масштаб, я думаю, никто бы такой скандал просто так подымать бы не стал.
Я понимаю. Ну ладно, но сама виновата, нет?
Ну, вот это я не знаю, сама не сама, как бы. Ну, я думаю...
Ребята, какие же мы дремучие. Ну, тут всегда женщина виновата у нас. Ну, мы дремучие люди. Ну, скажи, что мы дремучие люди. Ну, мы абсолютно средневековые люди. Абсолютно. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет, гранят рук Сережа.
Девять часов 6 минут, четверг, 1 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Знаете, я должен сделать некоторое пояснение, которое до известной степени скорректирует твое понимание. Значит, когда ты сказала, что Министерство внутренних дел выступило с обещанием вплоть до увольнения с этими офицерами уфимскими,
да,
надо точно понимать, что в МВД работают люди с юридическим образованием, не только с юридическим образованием, но и с юридическим сознанием. Они говорят о своей компетенции. Ты понимаешь, вот это абсолютно принципиальная фигня. Вот смотри, ты работаешь в МВД, да? Дело ведет Следственный комитет. Ехать ли этому человеку в рай, определяет апостол Петр. Ты не можешь говорить, Ирина Волк, когда говорит, что вплоть до увольнения, в этот момент она говорит о собственной компетенции. Она не может говорить, что скажет апостол Петр. Она не может. Ирина Волк не апостол Петр. Понятно, да? Ирина Волк не может говорить, что скажет Следственный комитет. Она не может этого сказать. Она не знает. Она же не может лезть в чужое ведомство. Она не знает, что скажет суд. Она не знает, что скажет суд. Будет ли суд. Это не ее компетенция. Поэтому юридическое сознание Ирины Волк точно формулирует абсолютно собственную компетенцию министерства. Она от имени министерства говорит: мы министерство вплоть до увольнения. Далее, Следственный комитет вплоть до посадки. Апостол Петр вплоть до ада. Но это как бы не ее компетенция. Вот и все. Вот и все.
Ну, просто нужно учитывать, наверное, что
бытовое сознание, в том-то и дело.
Звучит
нет,
это...
Все,
то есть по бытовому надо было бы сказать их обязательно. Если они виновны, они больше работать тут у нас не будут точно.
Нет, значит,
может быть, так.
Я тебе объясню. Наше бытовое сознание, бытовое сознание от столь высокопоставленного человека, как Ирина Волк, пресс-секретарь МВД, ожидало грома и молний, а не учитывало, что мы говорим с юридическим человеком, с человеком с юридическим сознанием, который не будет гром и молнии делать, потому что гром и молнии это неправильно с точки зрения юридического сознания. Вот и вся недолга. Я хочу, чтобы ты это понимала. И мне кажется, что и слушателям не мешало бы это понять, да, что они говорят каждое о своей компетенции. Это принципиальная дисциплина юридического сознания. Я это понимаю. Понимаешь? Ну вот, хорошо. Что такое, я не пойму. Ирина Волк не высказывает собственное мнение. Совершенно плюшевый говорит. Она высказывает не собственное мнение. Она высказывает мнение ведомства. Значит,
она говорит с обществом, а нет, общество, она... может быть, не имеет такого юридического
сознания,
как бы сознания. Поэтому, может быть, стоит говорить с обществом, корректируя язык
чуть
в сторону, да, правильного, да, восприятия, да, да, со стороны, да, обывателя,
да,
не знаю.
Да, ну хорошо. Давай, мы теперь понимаем, я вам теперь разъяснил. Хватит, теперь что, вы меня казнить собираетесь, что ли?
Нет.
Я не обладаю юридическим сознанием. Я обладаю эмоциональностью, но я понимаю, когда люди корректны в рамках своей профессии. Понимаешь? Я это понимаю. Поехали дальше. Слушай, поразительная вещь, это Генпрокуратуре, значит, написали не допускать проведения рэп-концертов. Я про молодежь, но мы сейчас должны будем говорить о молодежи, и о взрывнике из Архангельска, и все. И мне кажется, что это гигантская тема, огромная тема, над которой нам следует подумать все вместе. Значит, депутат Законодательного собрания Ленинградской области, а там у вас, надо сказать, что и Петербург, и Ленинградская область отличаются экзотами, блистательными абсолютно экзотами, от которых кровь стынет просто. Значит, депутат законодательного господин Петров попросил генерального прокурора Юрия Чайку не допускать в России концертов рэперов больше, пока не нормализуется ситуация в молодежной среде. Мы знаем, что
рейверов,
ситуация...
Я бы тоже,
мне кажется. Да, обязательно. В молодежной среде. Прошу вас принять меры прокурорского реагирования в части проведения мероприятий по недопущению... проведение псевдомузыкальных собраний и официальных концертов рэперов на территории Российской Федерации.
И увеличение количества маршей.
До момента нормализации ситуации в молодежной среде, пишет Петров в письме Чайке. Текст обращения находится в распоряжении РИА Новости. Они, значит, и все. Я абсолютно согласен с этим. Я абсолютно согласен. Ты же знаешь, песня, которую я все время предлагаю в ответ на все эти события, она одна и та же, а?
Да, давайте.
Нет, пропустить рекламу. Нет, я считаю, что наш ответ всегда один. Нет рэперам, нет рэверам, нет батлам. Вот правильная песня. Да, и шансон надо запретить до нормализации соответствующего контингента. Надо запретить вообще всю музыку, кроме... Нет, только под нашими спортивными знаменами. Единственная песня, которая должна остаться разрешенной, на самом деле, ну, так сказать, это под нашими спортивными знаменами. Правильно?
Да.
И что-нибудь из Кобзона, я сейчас не помню. Да. Нет, что противопоставляется этому? Значит, ты же знаешь, что этому противопоставляется совершенно мерзкая какая-то гадость, типа вот этого, например, да? Что это?
Матрас клоповый поверх шконки. Ща этапируют Москву, но меня ждет девчонка. Смотрящему в очки несешь ты сладенькой сгущенки. На запах санных тряпок позже подставляя щеку. Тащи нам вазелина, да готовь туза ты, Маня. Хотя на волосы с очка у меня вряд ли встанет. Горстки моли, висяки, беломора валит дым. Полный срок, отсиди, отсиди на зло родным.
Но это же вот это ужас. Вот это следует запретить. Это надо запретить, мне кажется. Чайки, а?
Полный срок, отсиди. Полный срок, отсиди. Отсиди на зло родным.
Полный срок, отсиди. Да, но ты понимаешь, это ужасно. Вот это, вот это, вот это.
Дура тупая, шкура простая.
Или еще хуже бывает. Значит, вот я просто хотел сказать, перед чем мы абсолютно бессильны, понимаешь? Мы бессильны перед наступлением мерзости всевозможной, понимаешь, это самое. Ну, например, как я думаю, ну
а
как
западных
это
все? Рэперов, а мы западных тоже
запрещаем, это еще хуже. Это еще наоборот. Хуже. Еще хуже. Там вообще просто, просто кошмар. А ты знаешь, о чем песня, кстати говоря, Candy Shop? Я тебе уже знаю. Ты читала когда-нибудь прекрасный перевод песни Candy Shop?
Ну, на английском, я могу на английском прямо читать.
Не ты можешь прямо перевод. По-английски?
Я
нет,
не видела.
По-английски мне перевести, что поется в этой песне, моя дорогая. Ну, просто я тебя спрашиваю, все. А?
Сейчас давайте текст откроем.
Давай,
посмотрим.
Текст.
Candy Shop.
Candy Shop текст.
Лирикс.
Лирикс, лирикс, лирикс. Давай, пошли. Давай, читай, сейчас, читай сейчас. Народу.
See which flavor you'd like, I'll have fit to you. Посмотри, что я тебе приготовил. Come on into my store, I've got candy galore.
Welcome to the candy.
Приходи ко мне в магазин, у меня для тебя есть конфеты galore, я не знаю, что такое.
Да.
Don't pretend you're hungry, I've seen it before. Я не думаю, что ты голодна. У меня есть турецкие сладости. Ну, короче.
Он предлагает ей минет, дорогая. Я тебе просто переведу на русский.
Минет?
Минет.
Чтобы
минет.
Она ему сделала?
Да, да, да. Минет, а потом скакала на нем, как всадник. Он предлагает потом поскакать, как всадник. Сначала минет, потом всадник.
Ну, это надо как можно больше, у нас падает рождаемость. I'll be in the hotel or in the back of the rental. On the beach or in the park, it's whatever you went to. Got the magic stick, I'm the love doctor. How your friends teasing you by hospital.
Я буду твоим любовным доктором. А он ее подлечит леденцом.
Это ужас вообще.
Он даст ей леденец пососать, да, дорогая. Вот это можно молодежи?
Нет.
Вот это и ведет к керченским этим самым. Это и ведет к анархизму, дорогая. А?
Да.
Ну что? Нет, почему? Ну почему? Языковые барьеры, поэтому это просто, ну, музыка. Это не просто музыка. Это разврат, товарищ. Это разврат. Я призываю вас со всей серьезностью отнестись к этому, понимаете? Это вот это и ведет нашу молодежь куда неизвестно, да?
Да.
Неизвестно куда.
Неизвестно куда.
А могло бы вести куда-то в правильное место, понимаете, в чем дело? Я возвращаю вас к счастью. Вот, пожалуйста. Понимаешь? Вот куда надо вести молодежь. Вот сюда. Абсолютно верно. А?
Во главе с чайкой.
Да, 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 да. Нет, ну правда, мы можем бесконечно сравнивать. Я не это самое, я не. Ну, давайте поговорим об этом. И давайте поговорим об этом. А как быть? А как быть, если всегда чертов Запад, значит, делает вот так, да? Где была прекрасная вещь, это самое. Я когда-то слушал Young Jeezy. Ну, это было 90-е. Это было в 90-е. И ты знаешь, чем хорош Young Jeezy? Тем, что у него есть non-explicit. У него есть неругательные песни, в которых нет мата.
Ну. Так они начинают политоту петь всякую, когда у них мата нет. Мы же знаем. Это же известное.
Ну так что делать? Что делать, мать? Что будем делать? Как спасем молодежь нашу? Как?
Как же ее спасти?
Не знаю. Кастрировать. Расстрелять. Что с ними делать? Сделать сразу старых. Вы не можете рожать сразу стареньких? Сразу, чтобы было 50 лет, 2-3 хронических болезни и патриотизм в душе, в хорошем смысле. Не хочешь? Ну как этого достичь?
Оставить в покое все.
А?
По большей части. Оставить в покое.
Не знаю. Давайте поговорим об этом. Давайте поговорим об этом. Мне очень интересно. На самом деле, что же делать с молодежью? Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте. Станислав. Здравствуйте.
Ну что хотелось бы сказать?
Ну что делать? Вот молодежь нехорошая.
Да нет, ну хватит. Я скажу так, вот ваше любимое выражение такое. Вот не должны деды пропердыкины решать, что делать молодежи и как ей жить.
Ну а как? А с другой стороны, ведь опыт какой-то важен все-таки.
Ну, вы понимаете, вот вся ситуация, она напоминает на самом деле вот Советский Союз поздних 80-х годов, там, с запретом рок-концертов.
Вам тоже? Вам тоже? Мне тоже? Мне тоже.
Вот эта вот циничная ситуация, связанная с возвеличиванием комсомола, вот этим вот праздничным концертом, там, вот эти вот абсолютно тухлые рожи, которые ненавистны всем, а которые лживы абсолютно.
Да, это правда. Это то, что мы сейчас наблюдаем, как бы это сказать, в меньшем масштабе все-таки, потому что тогда этим занималось абсолютно Политбюро, да, но в меньшем масштабе мы сейчас наблюдаем восстание, в сущности, восстание консерваторов и стариков. То есть сейчас мир эстетически миром не просто правят старики, а правят уже как бы ворчливые старики. Ты замечаешь это?
Но они всегда были такие.
Может быть, до известной степени гарнитура шуршит. Да, есть немножко шуршит у меня гарнитура, да, спасибо. Значит, ребят, это действительно эпоха, в которой ворчливые старики начали брать верх. Вот мне кажется. Может быть, я ошибаюсь.
Да как же они верх-то берут? Они просто смешно выглядят.
Они берут верх. Они берут верх. Подожди. Ну, конечно. Потому что какие-нибудь рокеры, рэперы там и так далее, они заседают, черт знает, я не знаю, где-то по подвалам. Или где они заседают, я не знаю. Понимаешь? Ну, нет.
Да нет, у них там и вроде какие-то площадки есть, они себе живут там какой-то маргинальной своей жизнью. И...
Знаешь, у меня есть Андрей Цукерберг, знакомый очень хороший, которому я сейчас позвоню, он, кажется, либо во Вьетнаме, либо в Китае, либо где-то, либо, значит, ну и так далее. Но он, насколько мне известно, Газгольдер, они как-то связаны с Бастой или еще с кем-то. Вот, может быть, я ошибаюсь. Андрюх, привет!
На колени стану.
Ставь, да, хорошо. Нет, а я? Говори. Давай я тоже. Давай, мы оба. Давай. Мы из уважения говорим на коленях друг с другом. Да, слушай, скажи мне, ты сейчас уже в России, матушке?
Все, приехал, да.
Мы говорим в эфире. Ты в эфире. Пожалуйста, не ругайся, если что вдруг придет тебе в голову. Не говори этого. Слушай, хорошо. Значит...
Здравствуйте, дорогие слушатели радио.
Говорит Москва, да, говорит
и показывает Москва.
Слушай, скажи мне, значит, нет, все на колени. На колени, целую, суки! Нет, в хорошем смысле.
Пятки, свой. Свой. Да.
Все, слушай, скажи мне, значит, депутаты требуют запретить рэп-культуру в России ввиду неспокойной ситуации в молодежной среде. Вот ты, поскольку очень связан, насколько я понимаю, связан с рэперами, и во множестве они бывают у тебя в Газгольдере, значит, да, скажи мне, что ты думаешь на этот счет?
Ну, вот два мнения у меня, значит. Первое, то, что все может быть, потому что в Китае, если ты знаешь, запретили рэп, как расливающую культуру,
да,
вот, и ведущие к наркотикам, и действительно запретили, у них нет. И вот я сейчас был на Тайване, все тайваньцы смеются, вот молодежь, конечно, это, но и такое может быть. Ну, а с другой стороны, есть еще всегда такая...
Можно
такая...
я встану с колен, потому что мне уже неудобно?
Я уже хожу.
Да? Я тоже тогда. Окей. Что ж ты меня не предупредил? Я все стоял на коленях. Давай.
А вторая фишка – это то, что часто депутаты впрыскивают вот какую-то билиберду, чтобы отвлечь от чего-то более серьезного. Вот если ты помнишь, было такое, что вдруг не там, что мы запрещаем носить какие-то короткие юбки и длинные ботфорты.
Да.
И все кипели точно так же. Ну и ты как аналитик, наверное, замечаешь, что есть такие, что фуфло какое-то вкидывают, а что-то там серьезное где-то скрывает.
Понимаешь, Андрюх, я тебе хочу сказать, когда ты подозреваешь их в уме, что они нам вкидывают фуфел, чтобы отвлечь от серьезного...
А,
ты...
то есть это они действительно вот эти запретили?
Они действительно... Нет, подожди. Вот ты похож на Сентома Томпсона, который приписывает мозг Мустангу и Находцу. Значит, у депутатов, о которых ты говоришь, мозга нет вообще. Просто нет и все.
Вообще нет.
Да, поэтому когда ты говоришь, они такие хитрые, они не хитрые, старик, они не хитрые. Они ослаблены полностью.
Показывает практика, что все вот всю билибердятину, которая такую глупую вкидывает, она ни к чему не приходит.
Ну, с другой, как не приходит? Подожди. Нет, приходит. Вот когда-то, приходит, нет, подожди, есть времена, когда это сказать стыдно, потом полустыдно, из-за угла можно это крикнуть, потом это можно крикнуть с трибун, а потом это можно проговорить по телевизору, а потом это говорят все. То есть это снимает, некий флёр стыда и позора, понимаешь? Как бы они повторяют эту билиберду.
Ну да, это правда.
Да. То есть, ну, например, вот 20 лет назад это было стыдно сказать. 20 лет назад это было стыдно сказать.
И на самом деле даже не знаю, как на это реагировать.
Ну ладно.
Не знаю, вот сегодня Вася приедет с гастролей.
Вася это кто? Баста.
Вася Баста. Да.
Привет вот ему большой, горячий и пожелание.
Если ты знаешь... Он очень серьезный аналитик, если он подходит к какому-то вопросу, он читает всю информацию вообще, то есть...
Слушай, замани, вот его, замани его в подъем, а?
Вот ты знаешь, он у него на 3 года вперед расписана гастроль.
Я понимаю. Ну а радио, да? А радио? Где-то вписать радио? Продрать глаз.
Я у него спрошу. Спроси,
нет, просто по-товарищески, нет, спроси. Во-первых, скажи...
Я у него спрошу про вот эту ситуацию, я думаю, что он мне все объяснит.
Скажи мне, скажи ему так. Доренко и так достаточно сильный, да? В общем, придет он или нет, я от этого, мне не убудет, не прибудет. Не будет, не прибудет. Но, но слушатели очень хотели бы Басту услышать. Ну, в смысле, рассуждение о жизни, о политике.
Рассуждение на любое...
Абсолютно. Это его, да, и это бы его раскрыло с другой какой-то стороны, и это, ну, и мы бы его узнали с другой стороны. Это было бы интересно. Это правда интересно.
Сергей, еще вот секундочку хочу занять, сказать тебе, что здесь вот вся команда, это вот Коля, его директор, Митя, его администратор, они твои фанаты, чтоб ты знал. Они слушают тебя каждое утро.
Жесткач. И все. Пуэр, пьем пуэр, брат, супруги. Все. Не становись на колени, сейчас можно уже не становиться.
Пьем, да. Давай. Супруги, огромный привет.
Давай, пока.
И Аношка.
Супруги Аношка. Ты заметила, что тебя уже через запятую?
Вспомнили, да.
Ну, это хорошо. Слушай, знаешь, что я тебе хотел сказать? Значит, на самом деле, это был Андрей Цукерберг.
Да, я помню, мы его видели же на этом, на Марк... Как это, где он?
Где?
Ну, вот этот вот комплекс на Курской-то...
Газгольдер. Амра.
Да,
Амра.
Да, да,
на Амре. Да, мы видели его на Амре, на Газгольдере, да, абсолютно верно. У него там, он там заседает с чайным магазином и с чайным таким, ну, как бы там некоторые изысканные люди пьют чай. Например, Баста, ну и многие другие. Да, ну это все интересно. Значит, я хотел принять звонки. Вдруг он заманит Басту. Ну хорошо, почему? Почему нет? Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Да, доброе утро, Сергей.
Здравствуйте, здравствуйте.
Это Стас из Королёва вас беспокоит.
Здравствуйте,
вы знаете,
Стас.
Вот рецепт спасения нашей молодежи, я думаю, очень прост.
Да.
Возврат к базовым нравственным ценностям. Это ислам, православие, буддизм, иудаизм.
А это под нашими спортивными знаменами?
Ну, под, под беспартийными.
Нет, ну правда, под беспартийными. Спортивными знаменами. Под нашими спортивными знаменами. Дари-дари. Я вам даю песню на сегодня, Стас. Эту песню, пожалуйста, напевайте, пока вам не сделается больно. Когда станется больно, попробуйте тогда уже I just call to say I love you. Ладно? Договорились? Старайтесь до боли петь вот это, товарищи, и все остальные. Под нашими спортивными знаменами. Эта музыка должна звучать у вас в голове непрерывно все оставшееся время. Договорились? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Сергей.
Здравствуйте.
Москва.
Здравствуйте.
Ну вот два момента хотел бы отметить.
Давайте.
Вот эта история с запретом рэпа, она удивительно напоминает... Все возвращается. Вот напоминает возрождение, когда церковники говорили о том, что искусство должно восхвалять Бога и ничего
да, не заниматься. Да, да, да. Вот, Дученто, вот, это как, Дученто. Как это даже, нет, это Дученто, это не Кватраченто, даже это Дученто где-то, мне кажется, да?
Дуэченто.
Дуэченто. Новости. Товарищи, сейчас... Кстати говоря, этому сообщению никто не придал значения. Когда он написал, товарищи, сейчас произойдет взрыв и так далее, и так далее. В речах бунтовщика в телеграм-чате. В открытом, при том, телеграм-чате. Ты понимаешь?
Угу.
Почему? Потому что как бы настолько жесткач, что все подумали, что это троллинг. Причиной взрыва в здании ФСБ в Архангельске стал самоподрыв. Как сообщается на сайте Национального антитеррористического комитета. Мужчина, мальчик, ну, надо сказать, 17-летний. Вошел в здание в 8.52, достал из сумки неустановленный предмет. Спустя некоторое время взорвался у него в руках этот предмет. Мужчина, этот мальчик, получил ранение, несовместимое с жизнью. Мальчик, это что, он несовершеннолетний, не правда ли?
18.
17, говорят. 17, не знаю, 17. Не знаю, он несовершеннолетний. При этом ранения разной степени тяжести получили также три сотрудника управления ФСБ. Один из трех пострадавших получил взрывное ранение с осколочными компонентами, его оперируют. Состояние пострадавшего не уточняется. Главврач учреждения, где оперируют сотрудника ФСБ, не уточняет его состояние. В ТТТ-ТТТ, хорошо. Значит, 17-летний местный житель. Уголовное дело о теракте. В Твиттере СКРФ опубликовано фото подрывника. Видите, СКРФ, можно я обращусь к СКРФ? Точнее, ну, в хорошем смысле вы на шаг все время опаздываете. В смысле работы со СМИ. Потому что Твиттер, это, конечно, клево, но это для 70-летних дедушек типа Трампа. Твиттер сейчас не катит. Надо в телеге. А вы не в телеге. СКРФ, вы не в телеге. И эрго... Вы в прошлом веке. Понимаете? Следственный комитет. Когда вы не в телеге, вы в прошлом веке. Слушайте сюда. Значит, сейчас работают три средства... Три соцсети. Три. Всего три. Значит, YouTube, Instagram, телега. Все остальное можете вынести куда-нибудь в кладовку, не сразу выбрасывать. Ну как, вы знаете, сразу выбросить обидно, правильно я же говорю? Там можно поставить, знаете, как бы от дедушки остались лыжи, но не в печку же их, правильно, совать сразу, все такое, а? Ну, может быть, поставить пока в кладовку, ну, на даче. Вот туда Твиттер снесите, в кладовку на даче снесите Твиттер. Понятно? Уже рядом с помойкой можно поставить, где-то рядом с помойкой, может, хорошие люди заберут. Можно оставить Фейсбук, а внутрь помойки засунуть ВКонтакте. Договорились? Хорошо. А одноклассники, я надеюсь, у вас нет. Это компрометирующее обстоятельство. Если у вас есть одноклассники, это вас компрометирует. Понятно? Хорошо. Соответственно, вы переходите СКРФ теперь, набравшись ума от меня. Серьезно, я раздаю, просто у меня не бывает. Вы переходите в Инстаграм, Ютуб или Телегу. Все остальное аккуратно в кладовочку или рядом с помоечкой, чтобы забрали какие-то люди. Может быть, кому-то понадобится, понимаете, заштопают и будут носить. Договорились? Хорошо. В результате погиб и так далее. Значит, ребят, он написал, что сейчас он будет взрывать. Прямо в телеге он написал, в открытом абсолютно доступе, в открытом форуме, в открытом чате, простите, который называется «Речи бунтовщика». Текст такой. «Товарищи», в кавычках, «сейчас в здании ФСБ Г. Архангельск будет совершен теракт, ответственность за который я беру на себя. Причины для вас вполне ясны». Значит, дальше. «ФСБ фабрикует дела, пытает людей». Ну, знаете, какие-то были публикации на этот счет, и, так сказать, там и были голодовки какие-то на этот счет, что ФСБ кого-то пытало. И не кого-то, а в двух разных городах, если я не ошибаюсь. По-моему, тоже чуть ли не в Петербурге и в Уфе, или где-то вот там на Волге ФСБ якобы пытало леваков. Ну, хорошо. Или заставляло их что-то признание подписывать, всякие такие вещи. Он написал: «Товарищи, сейчас в здании ФСБ будет совершен теракт». ФСБ хоть как-то отреагировало на это? Нет. Потому что ФСБ ведет одноклассники и снимает проституток с Альберецких. Вместо того, простите, ну там ГРУ, неважно. Вместо того, чтобы читать телегу. А? Ребят, вы дезактуализированные лохи. Дезактуализированные лохи. Понимаете? Вы пока скачете там казаков с нагайками, посылаете казаков с нагайками. Дела делаются уже в другом месте. Вы там одни играете в казаков с нагайками. Вы одни остались, скачете и нагайкой себя по ногам, значит, хлещете. На палочке, скачете на бумажной лошади, на палочке с надетой головой лошадью, из папье-машье. Скачете и хлещете себя нагайкой по ногам, как дети. А эта хрень уже уехала, никого нет, понятно, ловить некого. Вот когда вы это врубитесь, вам станет легче. Можете переезжать уже туда, где все люди. Пожалуйста, в телегу. Ку-ку. Радио «Говорит Москва». Наш канал в Телеграме. А я Растрига. Хорошо. Значит, давайте говорить об этом. Я хочу спросить вас об этом молодом человеке. Что вы о нем думаете? Зачем он это делает? Что это? Зачем? Что за хрень? Что это? Это какой-то шахидизм. «Взрывал Михаил Ж. Сообщение», написал Валерьян Панов. Да что вы говорите, Ильич? Что вы говорите? Прямо, значит, это два разных...
человека.
Два разных человека. Ага. Он подписывался под никами каждый раз. Каждый раз. Но достаточно было поставить дворника у ФСБ, у здания ФСБ, и просто спрашивать, что идешь. Дворника, если бы ФСБ читала телегу, надо было поставить дворника, Саида, сказать: «Саид, ты пока здесь подметай и всех спрашивай, что идешь?» Ну, потому что чувак написал, сейчас я взорву ФСБ. Ну, пусть дворник проследит. Не надо полк ставить, не надо окружение, не надо спецотряда, ничего не надо. Дворника Саида, он бы его остановил. Сказал: «Пацан, куда идешь?» Ты сказал: «Я на прием, ра-ра-тра-та-та, ну подожди пока что. Пока что подожди, вот здесь около урны, постой чуть-чуть, сейчас подожди». Все! Но это все рэп виноват, говорит Бранко. Ну да, это все рэп, конечно. Это не шахидизм, говорит Мишка, это глупость. Не знаю, давайте говорить об этом. 7373948, 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Михаил.
Да, Михаил.
Значит, я вынужден констатировать, что... эта методология, которую и вы предлагаете, ее с удовольствием поддерживает корреспондент, она неверна в смысле своем.
Давайте.
В смысле своей. Давайте. Потому что аналогии исторические, да, и сегодняшний день, они связаны тесно, прежде всего, предчувствием отдельного человека. Дело в том, что не являются одиночки представителями какого-то большого, огромного числа людей. Так устроен мир. Но именно эти одиночки с горящими глазами, будь то народовольцы, будь то первомартовцы, знаете, и все эти Рысаковы, и Гриневицкие, и Черная рука, несмотря на то, что она организовывалась полковниками сербского МВД с тех времен, и 64 раны на теле Драги, королевы, значит, Сербии, и так далее, штыковых. Это все вопрос внутреннего кипения одиночек. Но эти именно одиночки делают историю. И вы со мной, конечно, согласитесь. Именно Наполеон перевернул, одиночка Наполеон перевернул всю историю Европы. Именно террористы, это прежде всего деяния одиночек, несмотря на то, что их кто-то там подзуживает. На это надо решиться. Так устроен мир, что концентрация несогласия, гипертрофированного несогласия, да, ощущений, она концентрируется в одном человеке, но его деяния подобно деяниям миллионов, если их вот так вот, как под отдельный контент писать, понимаете?
Интенция, вы знаете, я где-то прочитал, Михаил, извините, я сегодня прочитал, что психолога Михаил Виноградов, но не который политолог и гений, которого мы любим, да, Михаил Виноградов, а психолог, судебный какой-то психолог Михаил Виноградов сказал, что в особых, такой, да, в особых состояниях личности, в особых состояниях личности, разбалансированных состояниях личности, в каждый данный момент находится 67% населения Земли. В любой стране 67% находится в особом состоянии личности, полу такой депрессивной и так далее, который можно вывести из себя. 67, это очень много.
В широком смысле, да, но среди них совсем небольшой процент тех, кто готов. Вы знаете, я вчера услышал с омерзением объяснение одного из постоянно выступающих так членов там общественного совета. Да это псих-одиночка. Да человек, это нет, псих, ну, это шизофрения. Что социальная шизофрения, это
нормально. Ну и что, да, нет, я знаю, вот в том-то и дело, когда они говорят шизофрения, ну и что шизофрения? Шизофрения, конечно, шизофрения это фактор, черт бы его задрал. Да,
Гитлер сумел, сублимация, которая произошла внутри Адольфа Алоизовича, так, от художника.
Да, кстати, нет, я хотел бы услышать этого общественника, который бы сказал, ну и что, Гитлер, ерунда, это же шизофрения. Да, и да, что, как ерунда? Как ерунда? Как ерунда?
Как его, Антон, да, вы его тоже приглашаете часто. Вот это такой, знаете, Лука-утешитель, который все время говорит, да это там одиночка, псих, поэтому надо психиатров подключать. И перешел к теме о том, что у нас сейчас психиатрия не так работает, раньше они... То есть это ужас. Пусть он вспомнит академиков Лунца и второго еще, которые разработали психиатрию. То есть на это идет намек. Да это псих, никакой... Значит,
а вы помните этот прекрасный диагноз советский? Вялотекущая шизофрения.
Вот, Снежнев, это профессор Снежнев, академик Снежневский. Так вот, я только хочу сказать. Значит, предотвратить сублимацию, и обычно это в голове и в сознании, и в личности молодых людей происходит. Понимаете, люди за 40...
Куда их пустить? Куда? Их надо с гранатой под танк куда-то пустить? Ну куда?
Ничего сделать с этим нельзя. Но есть некоторые... 68-й год во Франции. Это такая массовый прорыв вот этой сублимации. И это было очень положительное явление для
68-й, Европы. 68-й, вы вспоминаете? Я старше вас, Михаил. Я помню 906-й взрыв на аптекарском... Взрыв на аптекарском острове. ССР-максималисты. Помните?
Совершенно верно. Вера Засулич. Значит, еще... Нет, я вспомнил отлично 68-й год. И это было положительно. Но это было в стране демократии. Там, где есть демократия. Там были сделаны мгновенно общественные выводы. Одно правительство в отставку, другое, Деголь устарел и так далее, и все пошло, да, нормально. А у нас котел, перегретый котел, и ничего с
этим... Я понимаю. Я вспомню, я напомню, взрыв на аптекарском острове, это меня романтизирует. А покушение эсеров-максималистов на премьер-министра Российской Федерации, хотел сказать, Российской империи, простите, Петра Столыпина в августе 2006 года. А во время взрыва пострадали более 100 человек, 27 человек погибли на месте, 33 были тяжело ранены, но многие впоследствии скончались. Это был такой союз социалистов-революционеров-максималистов, который образовался в начале 2006 года, и они хотели Столыпина взорвать. Значит, группа московской в организацию входила Виноградов, он же Кочетов, Северин, Михайлов, Поддубский, Емельянова, Маврин, Терентьева, Климова. Женщин много, видишь? Женщин много. Они участвовали в декабрьском восстании в Москве и в экспроприации в обществе взаимного кредита. Зашли в общество взаимного кредита и забрали деньги. Это называлось экспроприация. Очень прекрасно. Дальше. Заггейм, Кац, Кишкель, Фабер, Козак, Дора Козак, женщина. Все они принимали участие в террористической деятельности в Белостоке. Убивали приставов, полковников, там, приставов, полковников, полицмейстеров и так далее. Потом Пумпянский, Каган, Забельштинский, Бродская, Иудин, Ляц, Агнеса. Это Мария, Мария Ляц, а по кличке Агнеса. И так далее. Они готовили снаряды и все это, боевая техническая группа. И так далее. Еще очень интересно. Почитайте, пожалуйста, вас это развлечет. Взрыв на Аптекарском острове. Википедия. Взрыв на Аптекарском острове. Википедия. Скажи, пожалуйста, я задал вопрос в, у себя в телеге на Растриге. Значит, очень простой. Вы, вот послушай вопрос. Вы находите в Керченском стрелке и Архангельском взрывнике больше сходства или больше различия? Это к тебе вопрос.
Я видела его, задумалась. Меня политехнический колледж смутил каждый раз в обоих случаях. Такие вот возраст похожий вроде бы, да?
Ну, давай зададим этот вопрос в эфире. Давайте мы задаем этот вопрос в эфире. Я предлагаю вам ответить. Вы находите в Керченском стрелке и Архангельском взрывнике больше сходства или больше различия? Больше сходства 134-21-35, больше различия 134-21-36. Вы находите в Керченском стрелке и Архангельском взрывнике больше сходства 134-21-35 или больше различия 134-21-36? Ну, понятно, да, что различие тоже бросается в глаза. Потому что этот идейный, вот и все это, понятно, да? Идейный, ну, да. Идейный, он там что-то левак, он там какой-то, так сказать, там последователь как раз эсеров-максималистов, вероятно, может быть, да? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Ну, я хочу сказать, что сейчас этому, значит, архангельскому взрывателю найдут, что он психически болен был, как и Керченскому пытались найти. А, да. В общем-то, это протест молодых. Помните избиение
протест против молодых чего?
Демонстрации в Москве и так далее, на митингах? Это все против чего?
Да.
Против настоящего режима, против отсутствия прав и свобод на все. Вот, это уже возмущается молодежь, и это уже серьезный факт. Это
не знаю, не вот я вот думаю об этом. Я думаю, что политическое... Извините, Николай, да, я вот, кстати, попробую сформулировать. Я не вижу политического протеста у молодежи вообще. Я вижу некое эстетическое сопротивление, эстетическое. То есть им не нравится эстетика современности в России, которая...
А это и есть протест. Вы это не видите.
Да.
Но это еще пока прячется, это пока еще маскируется, потому что люди побаиваются. Побаиваются вот этих вот мер карательных против
меня свободы. Пугает также, Николай, знаете, что меня пугает? Меня пугает цена высказывания. Вот была недавно, может быть, не 10 назад, может быть, неделю назад, выставка в СИН, федерального, исправительного, да, тюремщиков. А, значит, пришла девчонка пришла. И в знак протеста вспорола вены, да? Я тогда сказал, и я говорил это в эфире, кстати говоря, что цена высказывания становится, как это сказать, то есть люди чувствуют себя неуслышанными. И в силу того, что люди чувствуют себя непонятыми, они пытаются высказаться. А цена высказывания вот такая, ну как бы странно, да? То есть она могла бы просто войти и сказать что-то. Ну вот мы с вами вошли бы на эту выставку и сказали бы, мы против сталинизма. А она считает, что этого недостаточно, что надо еще там и так далее.
Потому что это никто не будет слушать. Это и против. А если более резко выступить, то получится опять президентская гвардия начнет, которых толкают, обижают на митингах, а людей молодежь сажают. И все это, Сергей, очень серьезно.
Я понимаю. Значит, давайте скажем вот о чем. Давай я вернусь к тому, что я говорил неделю назад. Люди чувствуют себя непонятыми. И люди чувствуют себя неуслышанными. Ты понимаешь? Ну, как бы ты говоришь, а никто не слышит. И вот это ощущение, что ты говоришь, а тебя не слышат, оно становится до известной степени ранящим. А человек, он же ранимый. И он хочет, чтобы его услышали. Понимаешь?
Угу.
Вот я тебе говорю что-то, и вижу, что ты меня слышишь. Глаза у тебя умные-умные. Понимаешь?
Хочу. Один глаз.
Почему?
Умный-умный.
Умный, а второй другой такой.
Другой чуть менее умный.
А слышишь? Ну, и ты, да. Ты смотришь на меня умную. И я думаю, что ты меня слышишь.
И не идете никуда.
Никуда не иду.
Драться.
А если бы слышишь, подожди, нет. Ну, я тебе серьезно, ты услышь меня. Например, я тебе говорю, и понимаю, что ты не слушаешь.
Да.
Я тогда по столу хлопну. Да. Ну, так, нет?
Да.
Так, теперь дальше. Я хлопаю по столу, а ты не слышишь. Я возьму графин и разобью об пол. У меня здесь нет графина. Но я бы взял...
Я вас научу. Дети нет. Часто очень не слышат. Приходится применять специальный резкий голос. Вы, наверное, он вам знаком.
Нет.
Вы что, не знаете,
наоборот,
когда нужно привлечь внимание?
Я
сказала!
Я тебе сказала русским языком,
говорю. Положите куртки! Ну, как там обычно?
Нет, смотри, значит, проблема, если позволишь, я ее все-таки обрисую, заключается в том, что мы многие, во всяком случае, чувствуем себя неуслышанными. Михаил Виноградов говорит, что 67%. Причем это, на самом деле, текучая такая, так сказать, там масса, да, которая входит, выходит из этих 67%. Но кто-то долго там остается. Находится в постоянной депрессии. 67% населения. Не только России. Они постоянно такие вот пограничники. Они готовы ломануться за пределы нормальности. Понимаешь, в чем дело? 67%. Внимание. И вот я чувствую, что ты меня не слышишь. Я хлопаю по столу, а ты все-таки еще меня не слышишь. Я разбиваю графин о пол и кричу какое-то, какое-то эксплиситное выражение, которое, с моей точки зрения, эмоционально доказывает мою горечь. Я кричу: «Ах, мать-перемать!» Да? И бью графин. «А ты все еще меня не слышишь? Я не знаю, что сделать. Я подхожу к тебе и трясу тебя за плечи. Я говорю: Аношка, услышь меня, услышь, мать, я хочу сказать. Но ты не слышишь. Я трясу тебя за плечи». И тогда я делаю что-то экстранормальное. Экстранормальное, потому что ты все еще меня не слышишь. Вот эта проблема быть услышанным и цена высказывания, понимаешь, цена высказывания, она возрастает в последние несколько недель или месяцев, с моей точки зрения, что я ошибаюсь, но я вижу, как я это понял по этой девочке, которая входит на выставку ПСИН и вспарывает вены, потому что она хочет, чтобы ее услышали, но она точно понимает, что никто не услышит. Она это точно понимает. И она говорит: тогда я выскажусь экстранормально. Я выскажусь экстранормально. Это будет экстранормальное высказывание. Я против Сталина, говорит она. Я осуждаю Сталина. Просто так это сказать, это никто не слышит тебя. Ты же: что? Да? Ну хорошо, ну ладно, все. Ну идите. Ага. Все, понимаешь? Тогда цена высказывания должна повышаться. И вот мы видим с вами, что мы видим с вами? Мы видим, как цена высказывания все выше и выше, становится все выше и выше. Понимаешь? Это в сущности цена высказывания. Ты это понимаешь?
Ну, я понимаю, хотя да. У меня все равно очень много вопросов. Поэтому,
алло, здравствуйте, слушаю вас.
А мы телефоны голосовали, нет?
Сергей, это Игорь. Нет.
Да.
Слушайте, а помните, уже ФСБ у нас поджигал один товарищ?
Это дверь. Был, да.
Да, его там дверь. Тоже не услышали. Он решил пойти дальше. Он пошел в Париж, там тоже что-то поджег. Там его услышали.
В дурку посадили.
В итоге он в дурочке посидел. Да. А этот пошел еще.
Верзилов. Нет, не Верзилов, господи, как его? Ну, кто прибивал мошонку?
Прибивал, он там много сидел.
Да.
И никак не услышали.
Французы его услышали. Слушайте, и подождите, 72% находят больше сходства. 72%
остановлено. Напомните телефон
еще раз. Голосование. 72% находят больше сходства между Керченским стрелком и Архангельским взрывателем. А 28% больше различий.
Сергей, а вы не находите еще такой момент? Смотрите, вот чтобы содержать вот эту гвардию вот этих вот шахидов и прочих, куда-то их там в лагеря
просто-напросто и применить вот этот метод через интернет, через эти группы, и их зомбировать вот такими группами, и они просто у себя дома уже начинают работать.
Не знаю. Я думаю,
почему
вот
нет?
Что.
А почему нет? А почему
я думаю,
нет?
Что их зомбируют в жизнь. Я вам скажу, я здесь, к сожалению, выступлю как левак. В смысле такой, ну так, такой левак, не радикальный. Я скажу, что это очень бедная семья. Очень бедная семья, в которой нет отца. Это разве не типичная? Ой, Сережа, разве это не типичная русская семья? Очень бедная семья. Нет, очень бедная семья без отца. Это не типичная русская семья. Абсолютно типичная русская семья. Очень бедная семья, в которой нет отца. Который отец ушел. И у Керченского стрелка, и у Архангельского взрывателя. Понятно, да? И потребность быть услышанными, и невозможность высказаться, может быть. Нет? Я не знаю.
Ну, там все-таки Керченский общался с отцом, а у этого, этот и не знал никогда отца. Есть какая-то разница?
В движение.
Подъем. В движении.
Я думаю, что это отчаяние какое-то. Это отчаяние, ведущее к экстранормальности, к ненормальности. Но я здесь не ставлю психологических никаких диагнозов, потому что я не психолог, ладно? И не психиатр. В общем, я не имею права ставить диагнозы, но я вижу здесь экстранормальность. 5 баллов. Город очень плохо через Балашиху движется в Москву. Очень плохо категорически. И на Новой Риге уже в городе, на Звенигородке, абсолютно омерзительно все до Мневников. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, храня дров Сережа.
Десять часов 6 минут, четверг, 1 ноября. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Анашко.
И Сергей
Дарин. Ведущая этого программы.
Добрейший утречок. Одна подружка из Владивостока здоровается только так, уже лет 15.
Да?
Я уже даже, да, сначала меня раздражала. Да? Ну, бывает, знаете, люди, у них свои там обороты.
65-68.
65-68. А вот, смотрите, Daily Sabbath пишет...
Почему ты ничего не скажешь на этот счет?
Я повторила за вами цифры 65-68.
Ну, ты сделала такое интеллектуальное лицо такое сделала. Ну, я испугался.
Долго нельзя держать.
Я испугался. Скажи.
5 стран в мире держат холд, так сказать, 70%. 70% дикой необузданной природы. 70%. Это Австралия, Бразилия, Канада и Россия, Соединенные Штаты. Я думаю, может быть, нам начать продавать дикость? Я вдруг подумала. Ну, это как бы сделать, это обернуть это таким преимуществом. Ну, то есть, представляете, все там замучились уже друг с другом жить, там у всех на головах.
А мы такие подкрадываемся, такие, we're wild.
Ну, да, вертолет в один конец давать.
Really wild. Да?
Да. И так вот мы и протянем дальше. Нет?
Somos salvajes.
Смотрите, вот карта этих настоящих диких мест. Там, во-первых, пустыня Сахара, конечно, тоже значимое место занимает. Канада, почти вся вот эта северная островная часть.
Эй, тебе плевать на доллар, можно закончить, ты потом скажешь мне. Можешь дать момент совершенно? Нет, ты в чем считаешь, в насекомых или в людях?
Вчера было,
в чем ты считаешь, можно я тебе сказать? Нет, проси, да. Ты в чем считаешь дикость, в людях или в насекомых, я не понимаю?
В квадратных километрах.
А, в километрах, я думал, в людях. Извини. Хорошо. 65-70 тоже. 74-58. Я быстро скажу и все, дай мне быть умным, а?
Будьте.
Позволь мне быть короткое время умным. Я себя ужасно нравлюсь в этот момент. Все остальное время ты занята уничижением меня. Ты вытираешь об меня ноги. Всю программу.
А ведь вы биржевой аналитик.
А? Всю программу.
А и только одну минуту же, в программу вы можете посвятить время.
Не одну, а три. Значит, три. Вся программа состоит 2.5 часа. 2.5 часа Аношка вытирает об меня ноги. И только 3 минуты, когда я парю. Парю, как орел.
Кстати, конкурс «Лидер России»
продолжить. «Эль кондор ке паса». А?
Да.
Слушай меня. 75, прости, 45 нефтится. И 1.13.56 мы надолго, кажется, в этом диапазоне. 1.13.56. Уже третий день, обратите внимание. Ну и что, и что? Я не буду говорить про биток. Это переберет время, пока я умный. Продолжай растаптывать меня, Анастасия. Да. Так что насчет wild? We're wild. Ну расскажи, где?
Ну вот,
не скажи мне, а что значит дикая природа? А хорошо, а почему Аргентина? Это не Аргентина, а это самое.
Это Бразилия.
Нет, что, Аргентина почему не ходит? Можно сказать? Почему? Аргентина почему не ходит? Аргентина не вообще входит. Не населена. Аргентина не населена. Там сидит 2 человека. Это Буэнос-Айрес и все. И остальные 2 человека.
Там природы нет.
Они собирались перенести столицу в местечко Вьедма. Помнишь, Вьедма?
Зачем?
Вьедма, они хотели развить свою пампу. Там ничего нет, там сидит Эль Гаучо и трахается со своей кобылой, больше ничего. Эль Гаучо и Суегуа. Это миллионы анекдотов. Гаучо и Суегуа, его кобыла. И все сложные отношения между Гаучо и его кобылой. И все, понимаешь? Uh-huh. Но там ничего нет. Они собирались построить столицу в Вьетнаме. Там тоже много дикости. В Чили очень много дикости, пожалуйста.
В Чили есть. Вот она тут на карте чуть-чуть тоже отмечена. Какие-то высокогорные районы. Чуть-чуть. Ну да, собственно, там...
Скажи, а в чем дикость? В чем дикость?
Неосвоенность, видимо, имеется.
Неосвоенность.
Да, что там никого нет, ничего нет. И это есть дикая
там
природа.
Есть индейцы. В Канаде. У меня друг вот этот в 97-м году, я тебе рассказал уже, где я был в Канаде. Я был в Канаде в 97-м году одну неделю. Напрасно все думают, что у меня там вид на жительство. Ну, слушай. Значит, и там он поехал со своим дядькой, отставным полковником каким-то нашим, армейским.
Да.
На север охотиться.
На индейцев?
Нет. Охотиться на лосей, может быть, я не знаю точно. Но что-то они охотятся. Они взяли какую-то избушку там, ну, арендовали, или, может быть, это там у них просто так лежит, я не знаю. И они говорят, что в какой-то момент их осадили индейцы.
Ничего себе.
И они отстреливались, но в воздух. Ничего они себе. Дали понять, что они вооружены. Индейцы, которые собирались забрать у них, я забыл что, но, кажется, деньги. Может быть, деньги, а может быть, снегоходы, а может быть, еще что-то. Но индейцы были бухие, а потом приехали и извинились уже. Потому что 2 дня были бухие. 2 дня продолжался бой с индейцами, внимание. 2 дня. Они дежурили, не спали, отбивались по-настоящему. Звонили в полицию. И что же полиция в Канаде?
Что, она не брала трубку?
Она их не выручила. Потому что они сказали, с индейцами мы не хотим связываться. Они наверняка правы. Индейцы правы. Они на своей земле, они обижены. Белые их обидели. Поэтому, что бы мы ни сделали, они подадут в суд. Ну и нафиг, мы не приедем. А что вы там вообще делаете? Дураки сами. Сами дураки. Понятно, ага. Да?
Да.
То есть полиция Канады сообщила моему другу примерно то, что сообщает полиция изнасилованным девушкам в России. А что вы там делали? Что вы вообще туда пошли? Понимаешь? И они говорят, ну мы-то, вообще говоря, легальная охота и все такое. Понимаешь, в чем дело? Так что дикость в Канаде, мне кажется, дичее, чем у нас. У нас всюду культура.
Какая культура? У нас там не добраться, говорят. Дорого,
ну, культура, вообще. Культура. Опасно. Культура взаимодействия. У нас все-таки культура взаимодействия, у нас меньше раздражения какого-то межэтнического и так далее. У нас все чукча друг человека, там этот самый русский друг человека, все друзья. Понимаешь? Хорошо, можно я расскажу тебе о рынке топлива? Ты не хотела бы? Теперь, когда с дикостью покончено.
Да, я, честно говоря, с этим топливом, у меня вообще полная иллюзия, что как бы значимость, которую придают решению этого вопроса, который неизбежно и всем очевидно, как решится, а решится он увеличением цены, естественно, довольно резким.
Я тебе скажу.
А почему
ты очень, ты обратила внимание на ключевую вещь, спасибо тебе, это действительно важно. То, что ты сейчас сказал. Ребята, я хотел обратить внимание всех. Дело в том, что повышение топлива всегдашний процесс в России. Абсолютно всегдашний. И то, что правительство вот уже несколько лет придает вопросу неповышения. Фокусирует свое внимание на вопросе неповышения. Все время говорит, как оно не повышает. Сегодня выходит, сегодня каждое утро выходит премьер-министр и говорит, сегодня день, когда мы не повышаем топливо, цены на топливо. И завтра он снова выходит и говорит, сегодня такой день, особенный день в русской истории, когда мы не повышаем цены на топливо. Одним словом, все внимание всех властей сфокусировано на том, что они не повышают цены на топливо. Тем сильнее будет фрустрация населения в день, когда они повысят. И тем сильнее будет фрустрация, которая может иметь политические последствия. А зачем? Нельзя просто повышать спокойно и все. Вот если бы я был, например, я серьезно говорю, ну спокойно повышайте. Сделайте цену на бензин текучий. Кто-нибудь из Америки, позвоните мне. 7373948. 7373948 из Штатов. Ребят, там цена на топливо постоянно меняется. Ну, постоянно меняется. Она постоянно, ну, просто ты едешь на заправку, и там заправляешь бак, да, не знаю, $40, не знаю. И ты говоришь, цена, ну, там, правда, есть прямая зависимость от нефти. Ну, нефть подорожала, бензин подорожал. Нефть, там, правда, она меняется и в сторону уменьшения. Нефть подешевела, бензин подешевел. То есть ты как бы...
Как погода.
Ну, это как погода. Сегодня такая цена, завтра такая цена. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Да, здравствуйте, Сергей, здравствуйте, Анастасия.
Здравствуйте.
Меня зовут.
Да, Владислав. Алло?
Да, у нас вполне себе динамичная цена на нефть. Она течет, ламинарно течет, но только в одну сторону.
Нет, да, но в Америке она повышается, понижается, вы никогда не знаете.
Нет, у нас невозможно, у нас система Ниппеля, у нас движение только в одну сторону, независимо, как себя ведет.
Владимир из Дубая, вы можете позвонить? Вот Владимир из Дубая мне пишет, каждый месяц меняется цена, каждый месяц. В Дубае цена меняется на бензин каждый месяц. Ребят, ну это правильно, в Америке тоже. Ты едешь на заправку, ты, например, ну ты знаешь цену примерно, ну примерно там, не знаю. Ну, ты знаешь, что сколько ты отдашь за полный бак? Ну, примерно. Ну, никогда не знаешь, потому что она может... Бензин может подешеветь. И действительно и дешевеет, и сильно дешевеет. Алло, здравствуйте, да.
Сергей, доброе утро, Леонид, Москва.
Да, Леонид.
Ну, могу сказать за Финляндию. Я там в свое время работал достаточно долго. Да. Там цена тоже колеблется. Ну, так, в небольших пределах. То есть там, допустим, 1,63, 1,64, 1,61. Ну, вот так.
Да, может быть. Да.
А вот она... по поводу да. вашего вопроса насчет фрустрации, есть, знаете, какое соображение? Может быть, кому-то за это придется ответить? Если будет расти потихоньку, то отвечать не придется. А если бабахнет хором, то могут кому-нибудь что-нибудь...
Ну зачем понимаете? Правительство так фиксирует наше внимание на этом?
Ну вот я же говорю, чтобы потом кто-то за это ответил. Тот, кто сейчас уже... Ну кого уже назначили отвечать за это?
Может быть. Я бы вот не исключал. Я бы не исключал. Правительство поступает, как это сказать? Понимаете, есть вещи, которые не имеют значения. Понимаешь, да?
Да.
Ну, условно говоря, например, у тебя есть какой-то сорт хлеба. И ты прозаложилась полностью всем своим авторитетом, всей своей жизнью, всей своей честью, что какого-нибудь, сказать, там 1 декабря ты почему-то купишь этот сорт хлеба.
Да.
И ты такая начинаешь об этом говорить всей семье. И вот 1 декабря утро, мы все оденемся почище, мы все красивые будем, значит, это, мы такие будем, такие. И я принесу хлеб по имени там ту-ту-ту.
Угу.
И вот у тебя подходит там, не знаю, 30 ноября, и ты понимаешь, что этого хлеба нет в магазинах. И ты понимаешь, что ты зря все это делала. Зачем ты это делала? На ровном месте, мать. На ровном месте, ну, ерундой занималась, понимаешь? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Откуда вы?
Из Финляндии.
Да, из Финляндии.
Цена на бензин меняется с утра до вечера постоянно.
Да.
И она в прямой зависимости от цены на нефть. Но с задержкой в 2 недели.
Задержка в 2 недели?
Если сегодня подорожала.
Да. Сколько сейчас? Сколько сейчас? Вот парень жил в Финляндии, говорит, 1,61, 1,64.
А этим нас пугали буквально на прошлой неделе. Значит так, в прошлое воскресенье у нас было 1,46, это была самая низкая цена на 95, я о нем говорю,
да.
Я его покупаю постоянно.
Да.
А перед этим было 1,66, дьявольская прям цена с намеком.
Да, 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 да.
Вот, но цена у нас меняется буквально вот так вот. Единственная тенденция, в турку я живу, у нас самые дешевые цены, одни из самых дешевых, свой завод бензиновый, и к нам танкер приходит из России отовсюду. Короче говоря, значит, тут такая тема. К воскресенью, к концу воскресенья, цена самая низкая. Вот это 1,46 вот зафиксирован в 10 вечера, да. А уже в 11 вечера она меняется.
Надо же.
Заправки автоматизированы, работают в дистанционном режиме, поэтому как бы мы к этому давно привыкли.
Я как пифагореец. Я как пифагореец хочу вам сказать, что дьявольская цена 1,69, потому что 169 это квадрат... 1,69 это... 169 это квадрат числа 13.
Ну, да, у вас, конечно, более глубокие познания в этой
области. Я пифагореец.
Мне вот 6,6 сразу намекает как бы на нехорошие вещи.
Это тогда должно быть 6 в периоде. 6 в периоде, вот тогда должно быть, да. Нет, 1,69, то еще. 169 это же, как вы знаете, 13 в квадрате. Правда же?
Да.
А 14 в квадрате сколько будет?
Не знаю.
196. А 15 в квадрате?
Мы пришли к лидерам России.
А 15 в квадрате сколько будет?
Ну, я там, я забыла.
225.
Можно помнить, да.
А 12 в квадрате сколько будет? 144. Ты не знаешь квадратов?
Да забыла я. Зачем они мне? Вот знаете, с тех пор вот ни разу не пригодилось. Как
а
я вот...
А вот
когда ты запоминала.
А вот, например, квадраты чисел до 20... Знает любой американец наизусть.
Так.
Да. Их учат в школе этому. И они, когда на нас смотрят, они думают, господи, а что у них за школьное образование? А какое у них в школе образование?
Да, они, в чем смысл жизни?
А они не понимают, вот мы, 42. Чему мы учимся? А? Чему вы учитесь в школе? Они говорят, чему вы учитесь в школе? Да. А почему вы не знаете числа квадратов? Почему вы не знаете квадратов до 20? А вот американцы знают. Понимаешь? Это я просто к тому, что у нас самое лучшее образование. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, да, здравствуйте. Здравствуйте. Я думаю, этому придается такое значение, потому что, ну, в принципе, все кампании по повышению зарплат уже давно прошли. Если сейчас сделать такое вот плюс 5 рублей, то, что вот обсуждалось, да?
Да.
Это к Новому году будет большой скачок цен, и при всем, как бы, при всей лояльности нашего населения, ну, будет социальная напряженность.
Да, но поэтому можно было бы, понимаете, два пути есть. Смотрите, два пути. Один, 450, сейчас два пути. Один из путей, это не придавать значения. Например, говорят, цены повысили, да и пофиг. Понимаете? Ну и пофиг, все, повысили. Ну какая разница? Вот если так подходить, что цены повысили, да и пофиг, то ну и что, это незначимый фактор. Все говорят, да ладно, что повысить, подумаешь, какая история. Алло, здравствуйте, слушаю вас, здравствуйте.
Сергей и Настя, здравствуйте, да. Владимир
из Дубая. Здравствуйте, Владимир. Мне вчера написали в Твиттере, значит, нет, ну Твиттер у меня там где-то на даче в кладовке. Значит, а Владимир из Дубая настоящий? Нет, это в Инсте мне написали. Владимир из Дубая настоящий? Я говорю, абсолютно настоящий. Ну что, а? Давайте, да.
Да, может, будем в Москве такие.
Да, да.
Значит, сегодня подешевело с ноября месяца. Было 2,56 дирхама за литр.
Да.
А сейчас 2,45.
2,45.
Значит, ну вот тут такая интересная история. Дело в том, что в Дубае нефти нет. Есть такое заблуждение, что Дубай – это нефть, шоколад,
да,
и так далее.
Да.
Дубай добывает в год примерно 5, ну, меньше, там хватает меньше, чем на одно министерство содержания в месяц.
Да.
Нефти совсем мало.
Да.
Эмираты в целом 5 миллионов тонн, при том, что Россия там 350. Значит, в Дубае нефть отличается от цены в Абу-Даби. В Абу-Даби цена на бензин дешевеет, когда нефть на рынке дорожает.
Как? Когда дорожает, дешевеет. То есть там обратно.
У них доход государства от продажи нефти, себестоимость добычи, она же не меняется.
Да.
На рынке цена на нефть выросла, государство заработало больше, на внутреннем рынке себе цену опустили на бензин.
Ага. Поэтому в Штатах ровно вот как по рынку, так оно и скачет.
А Дубай, он как бы добывает меньше, ему не хватает. Там есть национальная компания нефтяная, которая содержит заправки.
Да.
А есть еще другие. То есть иногда бывает, значит... На самом деле проще поехать в Абу-Даби и заправиться там, чем в Дубае.
Но вы можете с канистрами поехать в Абу-Даби?
Ну, ради бога, но не принято как-то это. Ну, разница на самом деле небольшая. Сейчас вот Маск откроет тоннель 14 минут ходу от Дубая до Абу-Даби.
Скоро 14 Маск. Минут по тоннелю, по лупу этому, да, как это?
Да, это гиперлуп будет.
Гиперлуп.
Первый построен будет здесь, Дубай-Абу-Даби.
Обалдеть. Дубай, Абу-Даби будет 14 минут в Hyperloop вот этот вот, да?
А вы для сравнения сразу людям скажите, а там, а на машине сколько на раньше машине? Тратили?
Сколько на машине?
Времени. На машине ехать где-то 1:40.
1:40 будет 14 минут. 14
да,
минут.
Потому что 130 разрешенная на большей
хотел
части.
Обратить внимание, что 1:40 это 100 минут. 100 минут.
Километр.
100 минут на машине, 100
это
минут.
Это малоярославцы.
Малоярославец такой, да?
Ну да.
Да-да-да. Спасибо, спасибо большое.
14 минут.
4-8. Алло, здравствуйте.
110 здрасте, здрасте.
Алло, доброе утро.
Здрасте, здрасте. Как вы поживаете? Здрасте.
Нормально. Ну и что я хочу сказать? Скажите, ну ведь вы же понимаете, что бензин – это инфляция цен на все. Это просто рост цен.
В какой степени? Любые... Вот интересно. Ну?
От, ну, от 2-4%.
Ах, вот так.
Ну, конечно.
Я понимаю.
Это скорее психологический, синергетический эффект. Реальные, конечно, затраты на транспорт, на все меньше.
Да, да.
Вот, но реально это идет такое повышение. И угу. Что будут говорить наши замечательные экономисты? Таргетирование инфляции. Я так
они говорю, сейчас что, получат они... инфляцию же еще за счет роста НДС?
Ну, так вы говорите, вот вы задаете вопрос, почему этому придается такое значение, и такие дискуссии ведутся. Ну,
да.
Во-первых... Хотят показать, что наше начальство за народ и радеет за него. Нет, ну, что нет. Понятно, не соответствует.
Когда вы про... Нет, нет, подождите, подождите. Когда вы прозакладываетесь на что-то... Вот вас зовут Сергей, да, Сергей? Я вам да. говорю, Сергей, я вам обещаю, клянусь, что к 1 апреля, условно говоря, там, ну, скажем, к 15-му, чтобы не было дня дурака, да, к 15 апреля я сделаю то-то и то-то. Я начинаю прозакладываться на это всем своим авторитетом. Хожу, улыбаюсь, улыбаюсь, улыбаюсь. 14 апреля я понимаю, что кранты.
Сейчас
ну, кранты. Да, да,
Сергей,
да.
Я расскажу.
Давайте.
Помните, был с этим, с начальником этого МТСа, проблемы у него
да.
разбирали.
Да.
Забыл его
да.
фамилию.
Да. Ну, да, да, Евтушенков, да.
Евтушенков.
Да.
И когда там шел разговор о Башнефти, которая не самая большая, не самая лучшая компания, высокосернистая нефть, тяжелые
да,
условия,
да,
нефть
да.
и залежи. Они же открыли тайну. Они сказали, что, ребят, у нас себестоимость добычи $6. Это при полностью поганой нефти и так далее и тому подобное.
Да.
Поэтому все разговоры, что у нас в Сибири сильно дороже, чем в, это самое, чем в пустыне, это тоже сказка такая для
да. дебилов. Пока мы с вами разговаривали, я по приколу посмотрел в Нью-Джерси, в местах, где я, вот сказать, там любил останавливаться, сколько стоит литр. 48,75, 49 рублей бензина. 49.
Ну, давайте, вот $6 себестоимость добычи нефти.
Да.
Выход бензина там 65%, все НПЗ модернизированы под
да.
€4, €5. Ну, это хороших бензинов там 60%. Но
да.
давайте посчитаем эту себестоимость.
Это я говорил как-то с нефтяником, и он сказал, что себестоимость примерно 21-23 рубля.
Ну, это нет. Ну, 21-23 рубля.
За литр, если уже на литр, да, бензина.
Ну, возможно, но надо просто взять и посчитать.
Значит, остальное берет себе Родина в налогах, правильно? Но Родине надо на что-то самолеты покупать, вот эти все вещи, правильно? Там бомбы ну, эти все чудесные.
Ну, еще раз говорю, что да. если не бороться с ростом цен на бензин, тем более надо приказать всего 5 людям. 5 компаний у нас больших. 5.
Ну, как, да.
Че, их собрали в одном кабинете и сказали. Они покочевряжились и это самое, сказали, хорошо, пусть будет так.
Ну, вот. Там же разговор не так ведется, там же разговор ведется в бизнес-сознании. Им говорят, ребят, вот здесь возьмете прибыль, вот здесь сделайте и так далее, и так далее. Нет, вот мне пишет Владимир из Дубая вдогонку, который слушает наш разговор, себестоимость добычи нефти именно в Сибири $20 за баррель.
Это неправда.
А 6 это, наверное, где-нибудь на Каспе, я не знаю.
Это неправда.
Неправда?
6 это Башнефть, и это они сделали официальное заявление. Сказали, даже если нефть будет по $12, мы будем прибыльны, будем эффективно и хорошо работать. Это когда цены падали. И когда
я понял.
И в Тушенкова душили. А там еще легче, еще там богатейшие.
Я понял. Ну, хорошо, хорошо. Ну, ну, есть разные точки зрения. Говорят, что 6 это вообще у арабов. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло,
здравствуйте, здравствуйте.
Сергей, да. Я тоже хочу в дискуссию, в общем.
Я вас очень просил бы, да, прошу вас.
Когда я сюда вот слушаю такие вот рассуждения, как наш предыдущий слушатель, ну, да. Из Дубая, я, конечно, не комментирую, это ему виднее.
Да, да, хорошо.
Вот, понимаете, я не верю даже аудиторам из вот этих Pricewaterhouse и из прочих, да. Потому что аудиторы... вынуждены очень тяжело кусать кормящую тебя руку, в общем-то. Когда же со мной заключают договор об аудите,
да.
Я должна им сделать замечание, но я им не пишу эти замечания принципиально. То есть я им говорю, вот смотрите, вот левая компания, вот левая компания. Я это вижу. Но я никогда не напишу это в официальном заключении. Я кусаю руку, они тоже кусают. Да. И понимаете, когда идет рассуждение о себестоимости, я поверю только государственным аудиторам. Вот когда их туда пустят, вот они скажут себестоимость, потому да. Что они читают. Все остальное для меня вот капитализация.
Ну вот Владимир из Дубая говорит, что в России, в Сибири 20 долларов, а не 6. 20.
Я, понимаете, я никому не верю, я поверю
Давайте
только
не
государственным
Ниже, аудиторам. У меня вопрос простой по-прежнему. Лен, зря они... так сильно закладываются на цену бензина. Зря. Не надо так весь авторитет на это бросать. Это же стрёмно. Потом что-нибудь обрушится, и им придется показывать голые задницы. Это неправильно. Это плохо. Ну, плохо, ребят. Ну, не надо ни на что прозакладываться. Надо говорить, может быть, а может и нет. Понимаешь? Кажется, да, кажется, нет. Понимаешь?
Ну, да.
Новости. Мы с Анастасией, а ножка тут сидим.
Да.
А?
Да.
Чего?
Сидим.
Слушай, пассажиров сняли с рейса. Я хотел сказать, что вот ты думаешь, что такое Азия, но ты же не знаешь, что такое Азия. Поистине.
Как вам сказать? Ну да, наверное,
не
да.
Не знаешь.
Да.
В аэропорту Ашхабад, регистрация на рейсы, вылетающие во Франкфурт и Париж, была прервана. А часть пассажиров не попала в самолет, который вылетел раньше установленного времени. Ну, просто быстро вылетело все. Там за какое-то время до расписания. А, значит, по словам сотрудницы, читаю об этом на Ленте.ру, по словам сотрудницы аэропорта, регистрацию прервали из-за поездки президента страны Гурбангулы Бердымухамедова. Примерно через час после начала регистрации рейс закрыли. То есть смотри, рейс открыли регистрацию за 2 часа, например.
Да.
За 2 часа. Кто-то успел зарегистрироваться. Через час сказали, все, регистрация остановлена. Люди да. приперлись в аэропорт, стоят да, с чемоданами, с детьми и все это. Им говорят, так, езжайте домой. Они говорят, почему? Яшули летит. Яшули летит.
Значит, сам?
Сам летит. Да. Сам летит. Значит, и поэтому десятки пассажиров, сто, не знаю сколько их, они не попали на рейсы. Самолет пошел быстренько, взлетел на час раньше, чем положено, чтобы быстренько освободить воздушное пространство и все это. Понимаешь?
Да.
Ну скажи, вот ты не понимаешь, что такое Азия? А вот тебе Азия, вот она Азия во всей красе. Ты понимаешь,
но
как...
Потом...
Я скажу, мы на сколько процентов азиатские? Насколько? Ну, вот как ты оцениваешь? Вот, смотри, вот это Азия. Вот я тебе даю пример Азии. Рейс закрыли за час до конца регистрации. Рейс закрыли. Самолет пустили пустой. Там, ну, сколько-то там успели зарыгаться.
Угу.
Они пошли в самолет. И улетели раньше на час. Для того, чтобы... главнокомандующий, так сказать, всего на свете, и Туркменбаши на свете, он должен был приехать в аэропорт. Для этого надо было всю эту нечисть выгнать к чертовой матери и все. Да. Вот насколько мы азиаты, вопрос, процентов. Я тебя спрашиваю, дай оценку. Она не знает. Алло, здравствуйте.
28.
Да, доброе утро, уважаемый ведущий, Максим,
да.
Москва.
Да, Максим.
Про Туркмению я бы все-таки не согласился. Это не типичная Азия. Это какая-то квинтэссенция, потому что я несколько раз по работе вот недавно был там. И начиная от того, что нельзя верить вот этой информации, да, потому что людей могли не пустить тупо потому, что сейчас есть запрет
да.
на выезд за рубеж определенных категорий граждан, да. Но об
да.
этом официально говорят, поэтому могли придумать вот такую версию. И заканчивая тем, что действительно, если это была национальная компания, перевозчик,
да.
она могла себе такое позволить, потому что могли позвонить и сказать... Ребята, убирайтесь. Все, они взяли, улетели.
Притом, смотрите, это два борта, которые пошли. Один во Франкфурт, другой в Париж. Это два борта, это не один.
Да, но, скорее всего, это был нацпер туркменский, потому что он у них в статусе Министерства авиационного транспорта, соответственно, да, прямое подчинение идет. И там все по-другому.
Насколько там... мы, туркмене?
Мы вообще ни разу.
Совсем,
мы,
да? Это... ноль?
Мы совсем нет. Все, что там, это... ну, это тяжело понять, на самом деле. Но нельзя это осуждать.
Понимаете? Нет, никто не осуждает. О чем вы говорите? Мы с такой любовью, интересом и восторгом следим за всем миром. Чё б нам мы осуждали? Боже мой, нет. Мы же даосы.
До недавнего времени, кстати, у них была очень хорошая социалка. При очень низких зарплатах они бесплатно получали базовые продукты, бензин. Но вот последние...
электричество, там... соль. Электричество, да, соль, да.
Там не было, да, там не было коммунальной платы вообще. То есть они платили, ну, да, по-моему, заводу какую-то фиксированную минимальную плату, а свет и прочее...
там, а там же у них вот этот залив Кара-Багазгол, он же дает соли столько, что можно вообще весь мир солью покрыть, так что... Да, ну правда. А где вы бываете в Туркмении?
Ну, в Ашхабаде.
А я любил в Туркмении Красноводск, и там Айвазу, вот это вот, ну, Айваза, где вот море, да? И да, потом еще на север, если поехать от Айвазы, там прекрасное место, где снималось «Белое солнце пустыни». Вот. И там роскошное место. Там на самом деле павлины ходят по домику смотрителя. Это правда. Там чувак, там чувак живет, у которого ходят павлины. Я правда, я сам их трогал рукой.
Я верю, но, к сожалению, я по работе. Нет возможности там самого подбирать себе.
Обалденные места.
Ну, я тоже была в других местах, не менее экзотических, и, может быть, даже более интересных.
Да.
Поэтому я вам скажу, с этой точки зрения, мы не Азия, далеко не Азия.
Ну, знаете, и... что интересно, что есть места, которые можно посетить, например, да, ну, вот я могу собраться, например, там, и поехать в Буэнос-Айрес. Ну, я не хочу, далековато и все. Значит, могу посетить. А вот эти места, Небедак, этот самый Малакара, вот это соленое озеро, я не могу посетить, потому что Туркмения полностью закрылась.
Ну, она, знаете как, она закрылась, да, для свободного перемещения, но, в принципе, если есть какие-то бизнес-контакты с туркменской стороной, через приглашение, которое, кстати, они, если визит согласован там на достаточно там высоком госуровне,
да,
очень быстро получается это приглашение в местную службу миграции,
да,
и потом виза получается в аэропорту прямо
быстро, да?
А очертите, какая торговля с Туркменией может быть?
Что может быть, кроме того, что мы их газ перекидывали в свое время? Что вот еще?
Ну, мне сложно этот вопрос. Что может быть? Могут быть, конечно, в первую очередь углеводороды.
Да.
Но это вопрос сейчас такой очень сильно политический, поэтому
да, я... Они нам продают.
Слушайте, а знаете еще, хотите еще историю про Туркмению? Я уже все выложу. Да. Все как есть выложу. Я там скармливал верблюдам и коровам газеты, кстати. Они едят газеты. Если вот кормить их газеты, они прям любят. Слушайте, а вот у меня, значит, знакомый один, Борис Абрамович, летал туда в качестве зама главы Совета Безопасности, зама Рыбкина, да? И он говорит, что он пил с предыдущим туркменбашой чай, а прислуживал им министр иностранных дел. То есть, как это сказать? То есть, они сидели с туркменбашой друг напротив друга, да? А министр, да, иностранных дел скакал вокруг там в полуприседе, наливал чай. А где же он брал тот чай? Он бегал к двери... И туда его приносили какие-то другие сотрудники, но все равно мужчины. То есть женщины вообще там близко нет. Значит, когда мужчина приносил поднос с чаем и быстро убегал. Министр иностранных дел подбегал к двери, доставал поднос и бежал в такой рачком прибегал, наливал им чаечек. И опять рачком спиной бежал к двери, ставил, а тот мужичок уносил и новый тащил. Вот такая фигня.
Ну, а в чем крамола, ну?
Ни в чем крамола нет, о чем вы говорите? Я думаю, как это красиво можно было бы кинематографически. Почему, крамолы нет никакой? Зачем?
Крамола, когда ты сидишь и пьешь чай, никакой крамолы совершенно нет.
Какая крамола, я умоляю, какая крамола? Я не говорю крамола, я говорю, насколько это красиво.
Как мило.
Как это мило. Это же совершенно...
Давно у нас пора такой вести.
Аладдин Алабамба, или как там это было? Аладдин, помнишь это, когда он входит в город? Это Азия настоящая. Ну, скажи мне все-таки, извини. Да. Ну, вот наш слушатель говорит, что мы ни разу не Азия. Мы ни разу не Азия. Ну, мы Азия, конечно. Ну, вот я думаю, все-таки, а? Ну, что-то есть. Такой. Ну, почему? Ну, нам нравится это. Во-первых, мне это нравится, правильно? То есть я чувствую себя азиатом. Скажите, вы азиат? Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да. Ну, скажите, насколько мы с вами...
Можно летать.
Да. А? Вы были...
Арслан, Бахардем, да.
Вы были на Айвазе? Айваза. Аваза, да. Аваза.
Сирусские подземные озера шикарные. Но если на карту посмотрите, там от Кызыларвата потихонечку по дорожке до Кызылатрека.
Моя мечта, это... можно скажу вам свою мечту? Взять да. хороший, не очень тяжелый, типа 800-го туристического эндуро, то есть не небольшого, а вот типа 800-го гуся или 800-го Триумф Тайгер, да? И покататься да. там по грунтовкам, по этим, на мотоцикле. Как там,
наверное? Оказывается, не так сложно.
Почему?
Видите, а можно... Не, ну, вот человек рассказал, что все-таки да. визу можно добыть. У нас там было только в одном Ашхабаде, там на одной улице да. Атабаева, наверное, 1150 русских жило до определенного времени, когда да. у нас было двойное гражданство, и когда у нас поехали туда верховные люди и... все-таки сдали этих людей. А на остальной территории Туркмении вы даже не можете представить, сколько людей. И не да, ну, сейчас русское гражданство-то
да,
отдали.
Да,
да, да. И сейчас быстро заканчиваем.
Нет, скажите, мы азиаты или нет? Вот что главное.
Сейчас нет, да. нет, потому что у нас никогда раньше времени не вылетят. Потому что мы не будем готовы ни за что. А во-вторых, вы можете посмотреть, как иркутские губернаторы, многие другие... звонок диспетчеру УВД, какому-нибудь РТ УВД, да. которая держит по 2 часа, люди сидят в самолетах, ждут, когда приедет губернатор, потому что у него там что-то случилось, понимаете? И они наоборот ждут.
То есть у нас позже вылетит. Ты вылетишь, у нас всегда
намного,
позже.
Да, у нас намного позже вылетит.
Я понимаю.
А по поводу, конечно, да. Туркмении, я вот да. смотрю сейчас эти фотографии там.
Вы залипли, он залип. Ну хорошо, погнали дальше. Слушайте, раз он залип, мы должны дальше. Подумайте для себя, мы азиаты или европейцы? Мы все-таки, мне кажется, что мы азиаты. Мы азиаты в чистом виде.
Ну,
нет, ну правда.
Ну в чистом.
Ну в чистом. Ну в чистом. Я тебе больше скажу. Мы настолько в чистом, что даже азиаты на нас равняются, чтобы стать азиатами. Азиаты, родившись азиатами, они потеряли породу, они смотрят на русских, чтобы стать азиатами. Я тебе серьезно говорю. Правда. Ну я тебе серьезно говорю. Ну, подумай об этом.
Надо ехать туда.
Ну, я давно не был. Но мне кажется, если бы я договорился, я когда-то договорился с послом Туркмении о том, что я приеду к нему попить чаю. Мною завладела ностальгия. Мы еще на Хорошовке сидели. Слышишь? Так. Я, значит, говорю, я позвонил послу Туркмении. Я говорю, слушай, заеду к вам чайку попить все. Значит, и моя идея была попросить посла Туркмении организовать мне поездку.
Угу.
Но мне же не просто поездку. Мне же надо поездку, которая была бы в мотоциклетный сезон, но у них там с марта можно. Значит, с марта. И еще мне надо, чтобы я как-то погрузил на что-то свой мотоцикл, чтобы доставили мой мотоцикл. Понимаешь, о чем я говорю?
Да.
То есть надо, чтобы мой, ну, они там, у них нет таких мотоциклов, как мне нравится, понимаешь?
Да.
Я бы взял 800-го, сейчас 850-го гуся, или бы я взял 800-го тайгера, трехцилиндрового вот этого вот, беленького цвета, очень беленького такого, красивого, понимаешь?
Да.
И я бы на нем бы захреначил бы по пустыне. Это бы просто по грунтовкам, где чабаны идут и так далее. Но это просто песня. Причем тоталитаризм в этом смысле помогает.
Да.
Ты знаешь, что при тоталитаризме тебе и спокойнее, и душевнее, и цыкнуть на кого хочешь можешь. Ну, народ...
Как белый господин?
Конечно, абсолютно. Ну-ка, стоять, я сказал, я тебя спрашиваю. И все. Правильно?
Да.
Стоять, я тебя спрашиваю. А? Молчать, я тебя спрашиваю.
Вам вот идиот. Вот.
Да?
Да, да.
Нет, я не понял. Да?
Это, вот это...
Да. Нет, у меня получается.
А я бы мечтал тогда поехать, чтобы кормили
баранину. Я вчера на одного наорал. Он мне говорит, для того, чтобы мы сделали это, ну что-то,
да.
мне нужно, чтобы вы привезли песок. Хотя бы там пару кубов.
Это все к вопросу о газе?
Неважно, не имеет значения, Слышь?
А вы?
Хотя бы пару кубов, ну там какая-то работа. Я ему говорю, я тебе плачу за работу, понял? А что ты делаешь, пока ты работаешь, меня не интересует. Где ты берешь песок, где ты берешь бумажку с жопы вытереть, меня не интересует, ты меня понял? Работай. И все, и он все сделал, нашел все, моментально нашел, песок нашел, все нашел. И бумажку, чтобы жопу вытереть. Все нашел, абсолютно. Понимаешь? Я интеллигентный человек. И люблю, как сказать, ребром вопрос поставить.
Да.
Я деньги плачу настоящие. Настоящие. Работай. Хватит. Базар. Понятно? И все, да. И человек работает. И все, смотришь, очень все просто. Слушай, значит, я хотел... Что, мы возвращаемся к Туркмении.
Давайте, да.
Я хочу в тоталитаризм. В тоталитаризм и ехать по тоталитаризму, и открыв рот, ты знаешь, приоткрыть стекло на шлеме. И пить ртом вот этот тоталитаризм, нестись, разрезая телом тоталитаризм. Угу. И вот так вот. И чтобы губы, знаешь, когда идешь на хорошей скорости, губы начинают как бы это, ну, подрагивать от ветра. Ага. Нижняя губа, нижняя. И так где-то со 150 уже прямо чувствуешь, что тоталитаризм проникает в твои легкие, напаивает тебя. Ты идешь, бронхи раздуваются от тоталитаризма. Так клево, я тебе серьезно говорю.
Правильно.
Я все-таки поехал. Я тогда поехал к вас. Нет, слышишь?
Давай чай.
Я поехал.
Да.
Но испугался.
Что?
Ты знаешь, что я поехал к послу Туркмении, который должен был отправить меня в тоталитаризм?
Не зашли в посольство?
Доехал до Арбата. Теперь внимание, слушай. Да. И почувствовал, что меня там четвертуют, как Джамаля Хашукджи.
Да. Хашукджи. Да. Это я на думаю, вас аура «Эхо Москвы» распространилась.
Не знаю, я проехал, вот именно, ты очень права. Я проехал мимо «Эхо Москвы», которая была справа. Я понял, я развернулся под бульварами, позвонил послу, сказал, что я не смогу приехать, у меня слышишь срочное совещание. Развернулся под бульварами и уехал назад в освояси. Угу. Потому что я подумал, что я только зайду, мне сразу шнурок на шею, задушат. Потом, как Хашукджи, четвертуют, развеют по миру, никакого мотоцикла, ничего не будет. Нет, дорогая, я намерен купить следующую модель айфона и следующую модель Тайгера 800. Поэтому я буду себя очень блюсти. Понимаешь, в чем дело?
Не поедем.
Не поедем. Должны ездить. Наоборот, сделаем не так. Нам нужна Туркмения? Отлично, поедем в Кордову.
Что такое Кордова?
Кордова.
Это Испания, что ли?
Да.
А какой Кордова? Да, ну, это неинтересно. Испания. Ну, что Кордова. Это Испания?
Кордова.
Каждый раз одно и то же.
Ты абсолютно не права. Абсолютно не права. Ты была в Кордове?
Нет.
Это бедный испанский город. Кордова. Кордова это... Если ты спросишь бедных испанцев, которые вытирают тебе пол где-нибудь под Барселоной, откуда они? Они скажут, да, Кордова. Они из Кордовы. Да, Кордова бедная. И это классное место. И там еще полно студентов. Мы не будем говорить, что если много студентов, то много студенток. И все это кипит, все это такое. Там бедные студенты, понимаешь, студентки и так далее. Кордова. Конечно, если тебе хочется в Туркмению, Кордова, ничего лучше не придумаешь.
Сегодня день вегана. Ой, знаете, это
слушайте,
значит,
можно я скажу?
Найдете, кто-то что-то там написал.
Товарищи.
А этот кто-то вдруг пришел в комментарии и сказал, надо писать не в Украине, а на Украине. Ну, вот этот вот, короче, придрался там.
Да.
А ему тут же кто-то спросил, ты случайно не веган? И это схватило наибольшее количество лайков, потому что за веганами, видите, какая слава таких каких-то...
Фриков.
Людей все-таки, которые докапываются, да, такие неприятные. А почему?
Но они фрики.
А почему?
Значит, сегодня я хочу сказать, а почему ты-то сейчас что за веганов-то выступила? Ты сегодня сало
я
ел.
Я против.
Ты ела сало
как
сегодня.
Как это я за
веганов? Сало свиное.
Я против.
Ты против веганов?
Ну, я не то, что я так умеренно, мне все равно, но...
Не надо сейчас ля-ля своим ребятам. Я сегодня был веганом, потому что я исповедовал сегодня с утра, я решил, что я буду VB6. Это новая VB6. Это не новая, я уже лет 15 этой диете. Ты знаешь об этом? VB6.
Что это значит?
Это значит vegan before 6. VB6. Веган до 6 вечера. В 6 можно съесть мясо. Веган до 6 вечера. Придумал один хитрый чувак из Нью-Йорка. Ну так вот. Значит, слушай, я сегодня VB6, я обращаю ваше внимание. У меня, пожалуйста, яблочки с собой, все, я припас, все. Захожу на кухню, лежит сало. Сало тонко нарезанное, прямо на хлебе. Я спрашиваю Аношку, чей это бутер с салом? Говорю я с ненавистью. Она говорит, ваш.
Да.
Что я сделал в следующее мгновение? Я его сожрал. Да. Вот как с тобой быть веганом? Объясни мне. Я, конечно, я хочу быть хорошим. Да. Я хочу быть чище и добрее, понимаешь?
Да.
Но я не могу, дорогая, потому что ты тянешь меня в омут.
Сало. Вот если...
В омут сало. В омут сало.
В омут сало.
У мангела, ум ангелов, совершение ума человеческого. Я съел сало, да, съел, да, и пришел еще хлеба попросил. Потому что сала было слишком много для бутера. Мне пришлось это сало тоненькими такими пластиками разделять и сделать много бутербродов сразу. В Пскове ученикам начальных классов в обязательном порядке преподают основу православной культуры, обратите внимание. Дисциплина введена как факультатив, об этом кто пишет? Знак. Как факультатив, но с пометкой «обязательный факультатив». По словам директора Псковской школы номер 3, по данному факультативу будет зачет. Поэтому нельзя не ходить. Или зачет, или не перевод в 4 класс. Значит, какой? Нет. Первый, второй класс. Первый, второй. Значит, соответственно, в следующий класс не будут переводить, ни, если не зачет. Мужчина увидел в дневнике своего сына расписание предметов. В числе прочих на нем значился основа православной культуры. Это какой класс-то?
Ну, если...
Второй класс. Мужик пошел, что почему же, значит, такое, ну, обязаловка такая, он пошел. Классный руководитель сообщил отцу, что такой план дали в администрации города Пскова. Псков, это Псков.
Да,
Псков. Я их путаю с Перми, потому что они оба на «П».
Не, они хорошие. Ну что вы, на границе Псков. С Эстонией, там так приятно, Псков, такая природа.
Псков, с кабари да, там да, сидят. Да. Самые паскудные гаишники, как вы знаете, живут в Смоленской области, но на втором месте по говноедству и мерзоте это псковские гаишники. Да, я вспомнил, спасибо. Я вспомнил. Они прячутся за холмами. Там такие холмы красивые, поросшие брусникой, земляникой, прекрасные такие холмы, песчаные. Да. Поросшие соснами, а между ними брусника, черника и земляника. Очень красивая природа.
И белые лисички.
И прямо за этими холмами прячутся паскудные гаишники. Их, нет, наши хорошие, московские гаишники, другое дело. Очень хорошие. А те омерзительные. Ну ладно, слушай. Значит, она сказала, в Пскове нельзя не изучать православие, сказала директор школы. Все, точка. Если вы в Пскове, вы должны изучать православие, сказал директор школы, по-строгому. Также это город спустил. Всех родителей и учеников в начальной школе на родительском собрании заставляли подписать письменное согласие, что дети будут с первого класса изучать основу православной культуры факультативно. И этот чувак этот не стал подписывать. Значит, дальше. Мать ученицы Псковской школы номер 20. Это другая школа. Внимание, различайте. Это 20, а там была номер 3. Первая была номер 3, а это номер 20. Запретила ходить на аналогичный факультатив по православию своей дочери. После того, как дочь во время грозы сказала, что Бог рассердился на нее из-за того, что она плохо себя вела. То есть девочка второклассница или первоклассница. Первоклассница. Маленькая девочка.
Да.
Ее научили в школе, что раз такая гроза, то это да. Бог на нее рассердился.
Ну, эта мама должна была поддержать, мне кажется, это очень кстати.
Научи нас.
Мне кажется, надо подхвататься за это и культивировать, потому что это же такой, ну, да. Говорит, да, и когда будет плохо вести, главное... когда ты помнишь, как
Боженька
рассердился, а потом показать ей видео новостей, где где-нибудь землетрясение, и затопило Венецию, и сказать, а вот это...
Бог рассердился из-за твоей двойки.
В субботу, да. Не слушалась, просили тебя не кричать, а ты кричишь. Ну, что-нибудь такое. Это же так классно. А почему нет?
А почему это тебя выводит?
Это второй класс.
Тебя выводит из-под удара, правильно? Это же хорошо, ты считаешь?
Ну, конечно, ты самоустраняешься, ты только как подсказчик действуешь.
Ты брала iPad без спроса. Брала. Вот на Суматре землетрясение, дорогая. Бог рассердился. Не бери iPad без спроса.
Брала ли ты на ночь iPad без Демона?
Да.
Почему он теплый?
А почему он
теплый? И липкий. Черт бы вас задрал. Они всегда грязные. Всегда можно определить, что дети брали чертов компьютер или iPad, потому что его надо вытирать потом. Ужас.
То есть ты считаешь, что это полезно по-матерински?
Конечно, надо поддерживать, хватать и говорить больше. Это второй класс, а потом они верить не будут в это во все. Я вас умоляю, вы видели второклассников? Сейчас еще можно хоть как-то там подействовать. Это же вообще
в управлении образования администрации Пскова говорят, что включили основу православной культуры в первом, втором и третьем классе.
С помощью родителям.
С учетом особенностей России. Они включили православие с учетом особенностей.
То есть это
России.
Надмировое правительство учитывает
особенности места. Да, абсолютно верно.
Прикольно же, да.
А уже в четвертом классе дети снова могут выбрать православие. Первом, втором и третьем. Я объясняю. Первом, втором и третьем. Это администрация Пскова включила им православие. А в четвертом они могут добровольно выбрать православие. Вот так. Такая у них тема. Первые три года они обязательно изучают православие, а в четвертом добровольно изучают православие. Ну, а потом уже перестают верить в Бога, и все уже. До 75. Нет, до 75. С 75 опять начинают верить в Бога, и уже, так сказать, опять хорошо.
Ну, да, первой серьезной проблемы, да.
Да? Ладно, договорились. В движение.
Подъем. В движение.
Настя очень меня удивила. Она считает, что дидактично и правильно пугать Богом детей. Прелесть. 4 балла. Настенька, 4 балла. И да. Соня, с 11 до 2 по циферблату внешнее третье транспортное кольцо плохое. И на Горьковке в обычном месте плохо, но при том, что 4 балла, везде, в общем, более-менее прилично. И хотел вам сообщить также, что до этого самого, до поворота на Мневнике очень плохо на Звенигородке, так же и час назад было. Там авария. Мы пойдем и проживем его. Этот четверг, 1 ноября.
Подъем.